Евгений Шварц, первоклассница. Как Маруся первый раз пришла в школу? Большое, сияющее чистотой, только что отремонтированное школьное здание. У двери табличка «155-я женская школа». Против школы стоит Маруся, девочка лет 7, и разглядывает ее во все глаза. Можно подумать, что она считает, сколько тут окон, сколько водосточных труб, сколько балконов, сколько карнизов. Под мышкой у Маруси большой сверток. Наглядевшись, Маруся храбро подходит к школьной двери, дергает ее за ручку, но дверь не открывается. Маруся дергает ее посильней, а дверь не с места. Тогда Маруся повисает на дверной ручке, тяжелая пружина подается, наконец школьная дверь распахивается перед упрямой Марусей. Она входит в школу и останавливается растерянно. Перед ней прихожая, большая, как двор. Стоят пустые вешалки. И так тихо здесь, так пусто. Неужели во всем огромном доме ни одной живой души? Вдруг Маруся слышит, далеко-далеко кто-то запел. Девочка бросается к лестнице, бежит наверх, прислушиваясь. Высокий, просторный коридор. По одну его сторону сверкают недавно вымытые окна, по другую темнеют высокие двери. Вот она, та дверь, за которой поют. Маруся стучится. «Открывайте, не заперто!» – слышит девочка мужской голос. Она входит и видит. Большая пустая комната. Пол закапан известью и краской. Высоко на козлах стоит маляр. Набивая что-то, он красит оконную раму. «Здравствуйте!» – говорит девочка. «Здравствуй!» – отвечает маляр. «Скажите, пожалуйста, что эта школа еще не готова?» «А зачем тебе знать, готова она или не готова?» «А вдруг она не откроется 1 сентября?» что ты?» – пугается маляр. «Мы свое дело сделаем. Мы понимаем, что это за день, 1 сентября». «Вот хорошо», – говорит девочка радостно. «Скажите, а в какой комнате записывают в первый класс?» «В 38-й», – отвечает маляр. «А какая она?» «Кто она?» «38-я комната». «Как тебе сказать? Ну, 38-я и есть 38-я». «Ах, понимаю. Ты цифр не знаешь». «Знаю. Знаю 0, 1, еще знаю 6, 9 помню. А вот 38 забыла». «Понятно», – отвечает маляр. «Ну, тогда пойди в коридор и гляди, из какой комнаты будут выходить маленькие девочки. Там и записывают, поняла?» «Спасибо», – отвечает Маруся и снова вбегает в коридор. Садится на подоконник, терпеливо ждет, прислушивается. И вот, наконец, одна из дверей открывается, и молодая женщина выходит в коридор. Она ведет за руку девочку в белой панамке. «Вот видишь, Верочка», — говорит женщина, — «какая добрая учительница, а ты не хотела идти». Маруся скорее бежит в ту комнату, из которой вышла Верочка. У нее разбегаются глаза. Прежде всего она видит форменное платьице, коричневое, с белым воротничком и черным передником. Платьице это укреплено на фанерной доске, оклеенной цветной бумагой. На витрине напротив учебники для первого класса, ручка, карандаши, тетради – все, что нужно принести первокласснику с собой в школу в первый день занятий. А за столом, прямо против двери, сидят две женщины, наверное, учительницы. Одна помоложе записывает что-то на большом листе бумаги, а другая постарше глядит на Марусю через круглые очки. Черные глаза ее за стеклами очков кажутся огромными и сердитыми. Молодая учительница говорит: «Не бойся, девочка». «Здравствуйте, тетя», – говорит ей Маруся. «Меня зовут Анна Ивановна». «Здравствуйте, Анна Ивановна», – поправляется Маруся. «А ты кто?» – спрашивает учительница. «Я Маруся Орлова». «Зачем пришла?» «В школу записаться». «А почему ты пришла одна, без мамы или папы?» «Папы нет дома, он летчик, он сейчас улетел в Заполярье». «А мама не может, вчера обещала пойти, а сегодня говорит, подожди до завтра». «А ты ждать не любишь?» – спрашивает седая учительница. «Все девочки с нашего двора записались уже», – объясняет Маруся. «А маме все некогда. Вот я и пришла. Я документы принесла». «Какие?» – спрашивает Анна Ивановна. «Все», – отвечает Маруся и кладет на стол большой сверток в газетной бумаге. «Что это?» – спрашивает учительница. «Документы». «А где ты их взяла?» «В комоде». «Вы какие нужно, возьмите, а какие не нужно, я отнесу домой». Маруся разворачивает сверток и показывает учительнице документы. «Вот, это бабушкин паспорт, а это квитанция за телефон, а это синенькая за квартиру, а это письма от папы. А здесь в конверте мои волосы, когда мне был 1 годик. Это орденские книжки мамины. Моя мама доктор, а во время войны была капитан медицинской службы. А это я, когда мне был 2 месяца. «Достаточно», – складывая документы, говорит Анна Ивановна. «Одну минуточку», – просит вторая учительница. «Дайте мне посмотреть на телефонную квитанцию». «Так, благодарю вас». Внимательно взглянув на квитанцию, учительница выходит из комнаты. «Так, Маруся», – говорит Анна Ивановна. «Хорошо. Ты, значит, очень хочешь учиться?» «Очень». «А что ты умеешь делать? Читать умеешь?» «Да», – отвечает Маруся. «Вот, глядите». Маруся наклоняется к книжке и читает, водя пальцем, отыскивая только знакомые буквы. «Вот это А, это У, вот это Р, вот еще я. Я и писать умею». «А ну-ка», – просит Анна Ивановна, – «напиши мне что-нибудь. Вот тебе карандаш, вот тебе бумага». Маруся усаживается и пишет старательно, изо всех сил нажимая карандашом. В это время вторая учительница возвращается. «Готово! Написала!» – говорит Маруся. Учительница смотрит и видит. Девочка написала крупными печатными буквами свое имя. «Маруся». «Верно я написала?» – спрашивает девочка. «Не очень. 2 буквы у тебя смотрят не в ту сторону, видишь?» И Анна Ивановна подчеркивает карандашом буквы «Р» и «Я». «Правда», – говорит Маруся. «Читаю я их правильно, а пишу иногда почему-то неправильно». «А скажи мне, Маруся, ты послушная девочка?» «Очень», – отвечает Маруся. «Ты, значит, попросила у мамы разрешения прийти сегодня в школу?» Маруся молчит. «Отвечай, Маруся», – настойчиво спрашивает учительница. «Спросила», – бормочет Маруся. «И мама отпустила тебя?» «Нет», – вздыхает Маруся. «Значит, ты не послушалась маму?» «Не послушалась», – шепчет Маруся. «Почему?» «Я не знаю». «Ну а все-таки?» «Очень захотелось». «Вот видишь, значит, ты не такая уж послушная». «Нет, послушная. Кого хотите, спросите». В дверь стучат. «Ну вот сейчас мы и спросим», — говорит вторая учительница. «Войдите, пожалуйста». В комнату быстро входит Марусина мама. Она чуть-чуть запыхалась. Видно, что спешила изо всех сил. Маруся бросается к ней. «Мама, мама!» — просит Маруся. «Скажи учительницам, что я послушная». «Я бы сказала», – говорит мама, – «но боюсь, что они мне не поверят». «Здравствуйте, Нина Васильевна, садитесь», – говорит Анна Ивановна. «Ваша дочь притащила нам столько документов, что мы знаем и как вас зовут, и номер вашего телефона, и какая Маруся была в 2 месяца». «Ох, Маруся, Маруся», – вздыхает мама, – «хорошо еще, что бабушка тебя не хватилась, ведь она могла заболеть, узнав, что ты пропала». Маруся молчит. «Вот видишь, Маруся», – говорит Анна Ивановна. «Ты об этом не подумала. Значит, ты думаешь только о себе. А ведь в классе у тебя будет 40 товарищей. Как же ты с ними поладишь, если будешь думать только о себе?» «Не буду», – уверяет Маруся. «Я буду обо всех думать. Вот увидите». «Увидим», – отвечает Анна Ивановна. «Хорошо, я запишу тебя в школу, но ты не пугай больше бабушку и слушайся маму. Помни, с этой минуты ты уже почти что школьница. Веди себя хорошо». «Я отлично себя буду вести». «Увидим», — повторяет Анна Ивановна. Мама и Маруся прощаются с учительницами. «Вот видишь, мама», — говорит Маруся, — «ну вот и записались, а ты все завтра да завтра». Как Маруся не послушалась бабушку. На другой день после того, как Маруся записалась в школу, собралась она утром гулять. «Помни, что ты теперь почти что школьница», – шепчет ей бабушка, провожая ее до двери. «Я это очень хорошо помню», – шепчет Маруся в ответ. «Не гоняйся за кошками, среди них могут быть бешеные». «Не шепчи так громко», – просит Маруся, – «маму разбудишь после дежурства». «С Сережей не связывайся, непременно подерешься с ним». «Не свяжусь, открывай дверь, бабушка». «А главное, не прыгай под шлангом, когда двор будут поливать. Сегодня ветер, промокнешь, простудишься и в школу не попадешь к началу занятий». Бабушка отпирает дверь. И вот Маруся уже идет по двору. Это чистый, просторный двор с небольшим сквером посередине. Маруся идет мимо сквера. Вдруг белый пушистый котенок выбежал из кустов и погнался за обрывком бумаги. Маруся бросилась было к котенку, но остановилась, махнула рукой, говорит: «А ну его, еще взбешусь, и в школу не пустят». С деревянной палкой в руке неожиданно перед ней вырастает Сережа. «Чего идешь, как тетка?» – спрашивает он. «Отойди, Сережа, не приставай, я в школу записалась», – отвечает Маруся. «Я тоже записался, а не фасоню». «Отойди», – говорит Маруся, – «а то еще подерусь с тобой и в школу не пустят». В это время из подвала поднимается дворник Иван Сергеевич. Не торопясь, он раскатывает длинный шланг с медным наконечником. Сразу же со всех концов двора раздаются вопли. «Иван Сергеевич вышел! Иван Сергеевич поливать будет! Ребят, сюда! За мной!» – кричит Сережа и, забыв про Марусю, бросается к дворнику. Дворника сразу окружают помощники. Одни мальчики помогают на самом деле, а другие мешают. Наступают на шланг, как будто нечаянно. «Ребята», – просит дворник серьезно, – «все лет прожили мы дружно. Давайте не ссориться и осенью. Уйдите от крана. Когда жарко было, я кого можно окачивал. Сегодня не просите. Ветер и так прохладно. Так что не вертитесь, не мешайте». «Вы хоть побрызгайте на меня, Иван Сергеевич», – просит Сережа. «Нельзя», – твердо отвечает Иван Сергеевич. Он привинчивает шланг к трубке, откручивает круглый кран. С силой ударяет вода из медного наконечника. Шум, визг, крик. Все ребята на перерыв стараются попасть под струю воды, бьющую из шланга. Все, кроме Маруси. Она стоит, как зачарованная, с завистью глядит на мальчишек. Они прыгают под самой струей. Но Иван Сергеевич – мастер своего дела. Струя воды то поднимается высоко к небу, то упирается в землю. Разбрасывает во все стороны фонтаны брызг. А на мальчиков не попадает. Сережа замечает Марусю и кричит. «Маруська боится! Маруська боится! Сам ты боишься!» – сердится девочка. «Боится!» – кричит Сережа. «Боится! Боится! Боится!» И Маруся не выдерживает. Она бросается под самый шланг и показывает чудеса ловкости и храбрости. Вдруг напор воды падает. Иван Сергеевич идет к крану, чтобы выяснить причину аварии. Наконечник шланга лежит на асфальте. Сережа берет его и направляет на Марусю. Внезапно шланг наполняется водой, и струя окатывает Марусю с ног до головы. Сережа сам испугался того, что натворил, и убежал без оглядки. Маруся плетется угрюмо к высокой пожарной лестнице, забирается высоко наверх, сидит нахохлившись. Бабушка замечает ее, кричит, высунувшись из окна. «Маруся, что ты там делаешь?» «Сохну», – отвечает Маруся. И вот к вечеру стала Маруся чихать, ночью кашлять, а утром измерили ей температуру 37,8. День проходит, Маруся болеет. Два проходит, температура все не падает. И вот что случилось на третий день вечером. Лежит Маруся в кровати, бабушка сидит возле нее. На одеяле шахматная доска. Бабушка и внучка играют в шашки. «Бабушка», – спрашивает Маруся, – «как ты думаешь, у меня нормальная температура?» «Постой, постой, сейчас, сейчас», – бормочет бабушка. «На тебе». Бабушка делает ход и глядит на внучку. «Ах, вот как!» – удивляется Маруся. «Ты мне две шашки поддаешь». «А беру три», – радуется бабушка. «Постой, постой», – говорит Маруся. «Сейчас, сейчас». «Горло не болит?» «Нет, не болит». «Как же это так? И в дамке проходит? С ума сойти!» Маруся двигает свою шашку. «Вот, не послушалась бабушку и лежишь теперь», – ворчит старушка. «Все ребята пойдут учиться в срок, а ты неизвестно когда». В комнату входит мама. «Давай градусник, Маруся», – протягивает она руку. «Пожалуйста, пожалуйста, нормальная, нормальная», – поет Маруся. Мама смотрит на градусник, потом на Марусю и качает головой. «Что такое, мама, что? Сколько у нее?» – спрашивает бабушка. «Ни одного», – отвечает мама. «Ох!» – пугается бабушка. «Совсем не поднялась у нее температура», – говорит мама. «Почему же это?» – спрашивает бабушка. «А это Марусю надо спросить», – отвечает мама. Маруся опускает голову. «Молчишь?» – спрашивает мама. «Ну так я отвечу за тебя. Она совсем не держала градусник. Вынула из подмышки, да спрятала под подушку. Боялась, что температура повышенная». «Мама, мне в школу хочется», – ноет Маруся. «Не поблагодарит меня Анна Ивановна за такую Лису Патрикеевну», – сердится мама. «Просто стыдно мне пускать такую девочку в школу. Ставь опять градусник». В этот день градусник показал ровно 37, на другой день вечером 36,9, а на третий день Маруся встала с кровати. И вот пришла ночь на 1 сентября. Лежит Маруся, закрыв глаза. Вздыхает, охает, вертится сбоку на бок, а уснуть не может. Наконец она вскакивает, смотрит на будильник. 2:50. Маруся вздыхает, переворачивает подушку, расправляет простыню. Укладывается поудобнее, закрывает глаза, ждет, но сон все не хочет прийти к ней. Маруся снова вскакивает, снова смотрит на будильник и охает. Часы показывают всего только 15 минут второго. Маруся в ужасе опускается на подушки. «Мама!» – зовет она. «А, мама, я жду, жду, а часы с места не двигаются, с ними случилось что-то. Я час лежала, глаза не открывала, а они показывают, что только 5 минут прошло. Мама, бабушка!» Маруся прислушивается, ответа нет. «Бабушка, мама!» – зовет Маруся. «Ведь проспим, уже 1 сентября, давайте чай пить!» Молчание. Вдруг Маруся слышит отдаленный гул, комната озаряется вспышкой синеватого света. «Бабушка!» – зовет Маруся громко. «Уже трамваи пошли! Бабушка!» Щелкает выключатель. Зажигается яркая лампочка под потолком. В комнате становится светло. Мама стоит на пороге. Увидев, что мама не сердится, Маруся манит ее к себе, хлопает рукой по кровати рядом с собой. «Мамочка, сядь!» – просит она. «Мамочка, часы испортились! Первые трамваи пошли! Мама!» «Это не первые трамваи, а последние», — объясняет мама. «Часы идут как следует. Успокойся и ложись. Все придет в свое время. И солнце встанет, и будильник зазвонит. И ты проснешься и пойдешь в школу». Мама садится рядом с Марусей, гладит ее по голове. Маруся успокаивается и засыпает. Как Маруся начала учиться? Тикает будильник, светает. На стуле возле Марусиной кровати форменное школьное платье, коричневое, с черным передником. Маруся спит. Солнечный луч пробивается через штору, освещает отрывной календарь. На листке календаря 1 сентября. Щелкнув, звонит будильник. Маруся спит, не слышит. Входит бабушка, открывает штору. В комнату врывается солнце. Маруся спит, не видит. «Маруся!» – зовет бабушка. «Внучка, пора вставать!» Маруся прячет голову под одеяло. «В школу опоздаешь!» Только тогда Маруся открывает глаза. Видит солнце за окном, улыбающуюся бабушку, веселую маму в дверях и, наконец, форменное платье на спинке стула. Маруся вскакивает с кровати, умывается и поет, одевается и пляшет. Одевшись, подбегает к зеркалу и вскрикивает. «Ах! Первый раз в жизни она видит себя настоящей школьницей! Как будто немножко в плечах тянет!» – сомневается бабушка. «Ой, бабушка, что ты?» – пугается Маруся. «Не трогай, испортишь!» Маруся наскоро завтракает, бежит в прихожую и прыгает на месте от нетерпения, пока мама одевается. «Пенал взяла?» – спрашивает бабушка. «Вот он! Тетрадки не забыла?» «Что ты, бабушка, вот они!» – отвечает Маруся. Вдруг раздается резкий звонок. Бабушка открывает дверь. Входит пожилой гражданин с большой сумкой через плечо. «Здесь проживает Маруся Орлова?» – спрашивает он строго. «Вот я!» – говорит Маруся растерянно. «А я телеграмму вам принес». «Мне?» – Маруся улыбается радостно. «Телеграмму?» «Вам!» – отвечает почтальон. «Расписывайтесь!» – Маруся мнется. «Можно маме расписаться?» «Ну уж так и быть!» – разрешает почтальон. «На первый раз можно!» Мама расписывается. Почтальон протягивает Марусе телеграмму. «Нате, читайте!» «Можно мама прочтет?» – спрашивает Маруся. «Ну уж ладно», – соглашается почтальон. «Но только в следующий раз сами расписывайтесь и сами читайте, а то не дам телеграмму». Он кивает, улыбаясь маме, бабушке и Марусе, и исчезает. «Я телеграмму получила!» – удивляется Маруся. «От кого? А, мамочка?» Мама читает. «Поздравляю дочку с большим праздником, с началом занятий. Скоро прилечу. Учись хорошенько. Целую, папа». Ясное осеннее утро. Маруся и мама шагают по двору. 7 подъездов выходят во двор. И на какой ни глянет Маруся, на 1-й ли, на 7-й ли, отовсюду выбегают мальчики и девочки. За маленькими едва поспевают провожатые. Старшие идут по 2, по 3, успели уже подружиться в школе. Вот промелькнул знакомый мальчик. Кажется, это Сережа. Но как он изменился? Он в длинных штанах, ранец за плечами, волосы подстрижены. Он тоже идет рядом с мамой. Маруся и мама идут по улице. Они проходят мимо репродуктора. Замолкает веселая музыка, репродуктор говорит громко. «Поздравляем всех советских школьников с началом учебного года!» «Спасибо!» – отвечает Маруся репродуктору серьезно и торжественно. Маруся и мама входят в школу. Как тут много народу сегодня, как шумно! Над лестницей висит большой плакат «Привет первоклассницам». Мама читает Марусе этот плакат вслух. Учительница и пионер-вожатые, девочки 6 и 7 класса, встречают новеньких. Какая-то девочка забилась в угол и плачет там тихонько. Ее успокаивает мама и один из дежурных педагогов. «В класс маме нельзя, мама твоя никуда не уйдет, она здесь будет». «Сюда, сюда», — говорит дежурная учительница Маруси. «Попрощайся с мамой, девочка, мама зайдет за тобой в конце уроков». «А я не боюсь», — отвечает Маруся гордо. «Мама, ты не заходи за мной, пожалуйста. Дорогу ведь не надо переходить. Не заходи, я сама, хорошо?» «Хорошо, хорошо. Как договорились, так и будет. До свидания, девочка». Мама целует Марусю и уходит. «Мама!» — вдруг вскрикивает Маруся. «Что ты?» — удивляется мама. «Что с тобой?» Маруся молчит, цепляется за маму. «Что, что?» — спрашивает мама ласково. «Народу уж больно много». И все незнакомые, жутковато все-таки. «Нет, нет», – бормочет Маруся, – «я тебя почему позвала? Я хотела сказать, бабушке кланяйся». Маруся еще раз целует маму и храбро направляется к двери. Маруся входит в класс и останавливается как вкопанная. Это тот самый класс, в котором Маруся беседовала с маляром. Все новое, совсем новое. Доска на стене, парты, картины и как много девочек. Вот одна зирается, как зверек, вздрагивает от малейшего стука. Это Вера, та самая девочка, которую видела Маруся, когда приходила записываться. А другая девочка с пышными волосами строит ей гримасы из-под тяжка. Две девочки играют в ладошки. «Я уже окончила детский сад», – хвастает одна из них. «Я ничего не боюсь». У стены Анна Ивановна разговаривает с маленькой девочкой, объясняет ей что-то. Усадив девочку за парту, учительница выпрямилась, внимательно оглядела класс, и Маруся вдруг почувствовала, что учительница видит и ее, и всех остальных девочек, наблюдает за ними. Испуганная Вера сразу приободрилась, пышноволосая девочка перестала строить гримасы. Маруся храбро подходит к учительнице, протягивает ей руку, говорит «Здравствуйте». «Здравствуй, Маруся», – отвечает Анна Ивановна и пожимает Марусе руку. Звонок, девочки расселись. Глядят во все глаза на Анну Ивановну. «Поздравляю вас, девочки!» – говорит Анна Ивановна. Зазвонил звонок, и началась у вас новая жизнь. Вы теперь школьницы, ученицы первого класса. Сегодня и по радио говорят о школе, и в газетах пишут. Анна Ивановна идет по проходу между партами. «Я давно уже учительница девочки», – рассказывает она. «Многие мои ученики теперь совсем взрослые, умные люди. Они пишут мне письма. И я всегда вспоминаю, какие они были, когда первый раз пришли в школу. Одна девочка, например, и тут Анна Ивановна взглядывает на Веру. Одна девочка так всего боялась, что задрожала вся, когда зазвонил звонок. Верочка опускает голову. Пышноволосая веселая девочка, сидящая перед ней, весело хохочет. А теперь эта девочка стала героем Советского Союза. Вера улыбается, а пышноволосая девочка перестает смеяться. «Да-да», — говорит Анна Ивановна. «Все мои бывшие ученицы тоже многого не знали, даже здороваться не умели». Маруся весело хохочет. «Да-да, представь себе, не умели», – говорит Анна Ивановна, глядя на Марусю. «Одна девочка, например, подошла ко мне и протянула руку. Здравствуйте», – говорит. «А так не полагается. Нельзя первой протягивать руку старшим». Маруся перестала смеяться. «Видите, какие они были», – продолжает Анна Ивановна. «Но потом они стали учиться. Ведь это очень интересно – учиться». И мы с вами начнем сегодня новую школьную жизнь. Прежде всего, мы научимся вести себя в классе так, как полагается настоящим школьникам. Не мешать, а помогать друг другу. И класс свой разглядим как следует. Первый раз в жизни сели вы за парту. Маруся, сидящая с ней рядом Верочка, внимательно разглядывают парту. «В этот ящик вы будете класть свои книжки и тетради», рассказывает Анна Ивановна. «Здесь станет чернильница, когда вы начнете писать чернилами». «А вот доска. Эта доска поможет нам учиться писать. Вон она у нас какая, тройная, в косую линейку, в клетку и просто без линеек. Вот мел, чистая белая тряпочка, которую вытирают с доски». Анна Ивановна продолжает. «Вы с нынешнего дня школьницы, и мы познакомимся со школой, в которой вы теперь учитесь. Тихонько-тихонько, чтобы не мешать учиться другим, пройдем мы по школьным коридорам». Дверь первого класса бесшумно открывается. Тихо выходят девочки из класса, идут по замолкшему школьному коридору. «Вот это физический кабинет», – говорит Анна Ивановна. «Здесь занимаются шестиклассницы». Первоклассницы глядят через стеклянную дверь в комнату, заставленную приборами. На возвышении у стола стоит девочка, вертит ручку машины с большим стеклянным колесом. Между металлическими шариками пролетают искры. Первоклассницы входят в школьную библиотеку, с удивлением разглядывают полки с книгами. «Когда вы научитесь читать, — говорит Анна Ивановна, — в школьной библиотеке вам будут давать книги. Книг много, и одна интереснее другой. А вот здесь учатся десятиклассницы, — объясняет Анна Ивановна. В школе учатся 10 лет. Вы учитесь первый год, а они последний. Скоро они уже перестанут ходить в школу». Анна Ивановна и девочки возвращаются в класс. «Сейчас зазвонит звонок, и первый наш урок кончится, — говорит Анна Ивановна. Вы отдохнете и поиграете на перемене. А после перемены будет у нас арифметика, а потом русский язык. И на каждом уроке мы узнаем и запомним что-нибудь новое, интересное. И скоро-скоро вы станете настоящими школьницами». «Я сегодня», — говорит Маруся. «Что сегодня?» — спрашивает учительница. «Сделалась настоящей школьницей». «Посмотрим, посмотрим», — отвечает Анна Ивановна, улыбаясь. В уголке родителей висит объявление. Занятия в первом классе заканчиваются в 1 час 15 минут. На часах 1:45. Школьная няня нажимает кнопку звонка. Пустой, безмолвный школьный коридор мигом оживает. Разом открываются все двери классов, из дверей выбегают девочки. Папы, мамы, бабушки, все ожидающие конца занятий в первом классе встают, глядя на лестницу. Первоклассницы шагают парами, стараются за всех сил идти в полном порядке. Но вот они увидели своих родных и нарушили сразу весь строгий порядок. Столько случилось за сегодняшний день, так много надо рассказать своим, что девочки забыли, что они в строю. Со всех ног бросились они вниз по лестнице. «Видела, мама?» – кричит пышноволосая девочка. «Видела, как мы красиво шли? Мы и завтракать так ходили!» «Мама!» – кричит Верочка. «Одна девочка боялась, как я, а теперь герой Советского Союза!» «Папа! Я арифметику учила! Бабушка! Я рассказывала!» «Мама! Так было весело! Как жалко, что тебя не пустили!» – говорит та самая девочка, которая недавно плакала здесь же в углу. После уроков Маруся шагает по улице не спеша, как взрослая, как настоящая первоклассница в форменном платье. И кажется ей, что весь город смотрит на нее. Капитан-летчик идет ей навстречу. «Дядя Володя!» – кричит Маруся радостно и протягивает капитану руку. Но тут же, вспомнив, что это не полагается, прячет руку за спину. «Здравствуй, здравствуй, Маруся!» – весело отвечает дядя Володя и протягивает ей руку. Маруся с вежливым поклоном обменивается с капитаном рукопожатием. «Что это с тобой сегодня?» – удивляется капитан. И тут же улыбается во все лицо. «Ах, вот оно что! Ты в форме! Да как же это я мог забыть? Ты из школы?» «Да», – отвечает Маруся. «Сразу видно», – говорит капитан. «Тебя просто узнать нельзя. Настоящая школьница». «Ой, сколько мы сегодня выучили!» – рассказывает Маруся. «И как вставать без шума, здороваться с Анной Ивановной, и как руку подымать, и считали, сколько нас в ряду сидит. Это называется арифметика. А на русском Анна Ивановна сказку нам рассказывала. До свидания, меня мама и бабушка ждут». Маруся раскланивается, заложив руки за спину. Во двор Маруся входит не спеша и вдруг встречается лицом к лицу с Сережей. Увидев своего врага, Маруся делает шаг назад, но потом вежливо кивает ему и говорит: «Здравствуй, Сережа». Вместо ответа Сережа высовывает язык. «Смотри-ка», удивляется Маруся, «ты, значит, в школу не ходил сегодня». Сережа стоит молча, высунув язык. «Понимаю», – кивает Маруся, – «тебя не приняли». «Кого? Кого не приняли?» – спрашивает Сережа. «Тебя». «Еще как приняли! Ого! На первую парту посадили!» «А чего ж ты язык показываешь? Тебе не говорили, что надо вести себя вежливо?» «Вот так не говорили! Целый день говорили!» «А чего же ты? Не понял, что ли?» «Вот так не понял! У нас поди-ка не пойми! У нас учительница, ого, получше вашей!» «А ты нашу видел?» «Конечно, видел. Не понравилось?» «О, не понравилось. У нас учительница красавица. Красавица! Вот она какая!» И Сережа делает страшную гримасу. «Что?» Маруся кладет осторожно у стены свою школьную сумку и подходит к Сереже.
«Перестань», — говорит она грозно. «А то?» «А то что?» «А то как дам?» «Ты?» «Я?» «Мне?» «Тебе?»
А дома в столовой суетятся мама и бабушка, готовятся торжественно встретить первоклассницу. «Ну, сегодня у нее будет настоящий праздник», — радуется бабушка. «Все, что она любит, все на столе». «Что-то запаздывает дочка», — мама смотрит на часы. «Уже 20 минут, как уроки кончились». Продолжительный звонок. Бабушка спешит в прихожую, открывает дверь и ахает. Маруся, очень веселая, стоит на пороге. Но в каком она виде? Взъерошенные волосы, на щеке грязное пятно, одна из пуговиц висит на ниточке. «Мамочка! Бабушка!» – кричит Маруся. «Как интересно было! Ну прямо сказка! Раз, два, и превратилась я в настоящую первоклассницу! Вы меня теперь не узнаете!»
«Постой, постой!» – перебивает мама. «А почему ты в таком страшном виде?»
«А это я с Сережей подралась. У него еще хуже вид», – с торжеством сообщает Маруся.
«Умойся», – ворчит бабушка. «Не узнаете меня. Пока что очень хорошо тебя узнаю».
И вот пошли дни за днями. Суббота, 3 сентября. Только что прозвонил звонок. Первоклассницы сидят за партами, ждут. Анна Ивановна входит в класс. Девочки встают с шумом, с грохотом. Кто-то роняет книжку, кто-то чуть не падает со скамейки на пол. «Здравствуйте», – говорит Анна Ивановна. «Садитесь». Девочки садятся также шумно. «Уже третий день вы настоящие школьницы, они научились вставать и садиться тихо», – говорит Анна Ивановна. «Вот этим делом и займемся мы с вами сейчас. Это не пустяки, ведь нас 40 человек. Если не научимся мы с вами вести себя тихо, то и соседним классам не дадим учиться, и друг другу помешаем. Смотрите внимательно, как настоящие школьницы должны вставать». К величайшему удовольствию девочек Анна Ивановна усаживается на заднюю парту рядом с Майей Шароновой и показывает девочкам, как даже она, Анна Ивановна, такая большая, может встать с такой маленькой партой совсем не слышно. Вторник, 6 сентября. Девочки одеваются, торопятся. Сегодня у них в первый раз урок не в классе, а в парке. Это называется урок природы. Вот идут они толпой по парку, окружают Анну Ивановну. «Вот лист клёна», – говорит Анна Ивановна. «А ну-ка, кто найдёт первое дерево с такими же листьями?» Девочки разбегаются во все стороны, глядя вверх на ветки деревьев. «Осторожнее!» – кричит Анна Ивановна. «Осторожнее, Маруся, упадёшь!» Маруся падает, вскакивает, перепрыгивает через скамейку и обхватывает обеими руками ствол клёна. «Сюда!» – кричит она. «Сюда! Вот он! Я держу его!» Среда, 7 сентября. Большая перемена. Девочки окружили Анну Ивановну, спрашивают. «Анна Ивановна, мама велела простокваши купить, а ее нет в буфете. Что же я буду делать? Что мне кушать?» «Анна Ивановна, когда я без калош в школу иду, калошный мешок надо приносить?» «Анна Ивановна, сегодня мама чашку разбила, ох, расстроилась!» Маруся летит по коридору. Незнакомая учительница загораживает ей дорогу.
«Стой, стой, девочка! Нельзя бегать так без оглядки, и сама ушибешься, и других с ног собьешь!»
«Пустите меня!» – кричит Маруся. «Мы в пятнашки играем!»
«Нет, постой!» – строго повторяет незнакомая учительница. «Разве ты не знаешь, что учительниц надо слушаться?»
«Так ведь вы не наша!» – сердится Маруся.
«Что не ваша?»
«Учительница! Наша Анна Ивановна!»
Маруся оглядывается, чтобы позвать Анну Ивановну на помощь, и видит вдруг, что та стоит совсем возле и, конечно, слышала весь разговор с незнакомой учительницей. И по лицу ее ясно видно, что она вовсе не собирается заступиться за Марусю. «Стыдно, Маруся», – говорит Анна Ивановна сердито. «Надо слушаться всех учительниц». Четверг, 8 сентября. Урок арифметики. Анна Ивановна раздала девочкам разноцветные кружки и велела разложить их по два. Девочки задумались. Галя подняла руку.
«По два надо разложить?»
«Да, Анна Ивановна». Вера подняла руку. «Анна Ивановна, значит, по два надо разложить». А сейчас же еще 10 девочек подняли руки, и все спрашивают слово в слово одно и то же.
«По два, Анна Ивановна, да?»
Анна Ивановна объясняет спокойно и терпеливо, что кружки следует раскладывать именно по два. Вдруг Оля Полякова достает из парты сумку, укладывает в нее букварь, тетрадки, пенал и, кивнув головой Анне Ивановне, направляется к двери.
«Ты куда, Оля?» – удивляется Анна Ивановна.
«Я домой», – объясняет Оля спокойно. «Мне к маме захотелось. Я по ней соскучилась».
«Придется тебе потерпеть», – говорит Анна Ивановна. «Ты ходишь в школу учиться, как взрослые ходят на работу.
Разве взрослые бросают работу, когда им вздумается? Представь себе, едешь ты в трамвае, и вдруг вагон останавливается. Что такое? Почему? Вожатый домой ушел, скучно ему стало. Бывает так? Нет, не бывает. Все работают, пока не приходит время отдыхать. И ты иди работай. Хорошо, соглашается Оля и возвращается на свое место. Пятница, 9 сентября. На тех же самых партах, где сидели первоклассницы, сидят сейчас их мамы и папы. Это родительское собрание. Анна Ивановна говорит родителям: «Сейчас самое трудное время. Девочки только начинают привыкать, приучаться к порядку. И ваша задача – помочь нам. В этом деле мелочей нет, все важно. Следите, чтобы девочки уходили в школу умытые на совесть, причесанные, аккуратно одетые, как и подобает настоящим первоклассницам». Суббота, 10 сентября. У двери в класс стоит Вера, на рукаве у нее повязка с крестом. Девочки выстроились в очередь. Вера проверяет, умылись ли девочки на совесть, причесались ли, так ли аккуратно они одеты, как подобает настоящим первоклассницам. «Что это?» – ужасается Вера, разглядывая руки Оли Поляковой. «Ты не умывалась?» «Я дома 3 раза умывалась», – оправдывается Оля. «Меня мама проверила и похвалила, а по дороге я пирата встретила». «Это еще кто такой?» «Пес охотничий. Он в доме номер 7 живет. Он палки так красиво носит. Я ему бросала палки, а они мокрые. Вот руки запачкались». «Сейчас же иди и умойся», – приказывает санитарка. «А то к занятиям не допущу». И Оля послушно бежит умываться, разглядывая на бегу свои руки. Понедельник, 12 сентября. Когда кончилась большая перемена, все вдруг увидели, что в классе стоит никому незнакомая девочка. Не успели первоклассницы спросить девочку, кто она такая, как в класс вошла Анна Ивановна. Увидев Анну Ивановну, незнакомая девочка горько заплакала. «Что с тобой?» – спрашивает Анна Ивановна. «Я заблудилась», – отвечает девочка, громко плача. «Где мой класс? 1Б? Где мои девочки? Где моя Любовь Викторовна?» «Ну-ну, не плачь», – говорит Анна Ивановна ласково. «Они совсем близко. Здесь, за стеной. Идем-идем, я тебя провожу». Суббота, 17 сентября. Сегодня Анна Ивановна вошла в класс не одна, а с большой девочкой и сказала, что зовут эту девочку Валей, что она будет у них пионер-вожатой. «Вы еще не пионеры», – сказала Анна Ивановна. «Это совсем не просто стать пионером. Пионер должен быть отличным учеником, отличным товарищем, и вести себя он должен отлично и в школе, и дома. Как видите, путь не близкий до пионерской организации, но общими силами, помогая друг другу, мы с вами пройдем его благополучно. И Валя для того и пришла, чтобы помочь нам стать настоящими пионерами. Сейчас она пойдет к себе в 7-й класс. Она тоже еще учится. А после уроков вернется, чтобы познакомиться с вами получше». После уроков Валя долго разговаривала с девочками и рассказала она им, что жила летом в огромном пионерском лагере на берегу Черного моря. Называется этот лагерь так – Артек. В этом замечательном лагере жили пионеры со всего Советского Союза. Пионеры из Таджикской республики радовались: «Ой, как тут у вас прохладно!» А пионеры из Якутии жаловались: «Ой, как тут у вас жарко!» Пионеры с Урала рассказывали о глубоких подземных шахтах, в которых их братья и отцы добывают уголь, об огромных заводах, а пионеры из сальских степей рассказывали о больших стадах, о пшенице, в которой можно заблудиться, как в лесу. Каждый пионер рассказывал о том крае, из которого он приехал. И целого лета не хватило на то, чтобы выслушать все их рассказы. Вот в какой огромной стране мы живем. Маруся после беседы с Валей в тот же вечер все рассказала бабушке, а та все ахала и говорила: «Ах, как мне хочется побывать в Таджикистане! Ах, съездила бы я в Мурманск, поглядела бы, как треску ловят! Ты подумай, что делается! Первый раз в жизни не я тебе рассказываю, а ты мне!» Несчастный и счастливый день Маруси. Анна Ивановна входит в класс, говорит торжественно: «Ну, девочки, сегодня у нас большой день, садитесь. Посмотрела я дома ваши работы. Аня, Вера, Шура, Таня и Нюся, встаньте». 5 девочек встают бесшумно. «Все эти девочки, – говорит Анна Ивановна, – держат карандаши правильно». Маруся быстро смотрит на правую свою руку и прячет ее. «И пишут они, — продолжает Анна Ивановна, — аккуратно, даже красиво, но прямо молодцы. Девочки сияют. «Все принесли ручки? — спрашивает Анна Ивановна. «Да, конечно, принесли! — хором отвечают счастливицы. «Подойдите ко мне». Девочки подходят к учительнице. Каждая получает по чернильнице. Возвращаются на свои места. Маруся поднимает руку. «Что, Маруся?» – спрашивает Анна Ивановна. «А я? Что ты? А мне когда? Что когда? Когда мне разрешите писать чернилами, Анна Ивановна?» – продолжает Маруся очень-очень вежливо, чувствуя, что учительница не слишком довольна ею. «Пожалуйста, я очень вас прошу, я больше не буду». «Что не будешь? Не буду держать карандаш, как сегодня». «Значит, ты знаешь, почему я тебе не дала чернил?» «Знаю, только мне очень хочется. Я не буду забывать, как держать этот второй палец». «Нет, Маруся», — говорит Анна Ивановна, — «это не пустяк начать писать чернилами. Придется тебе еще поработать». Маруся садится, мрачно смотрит на свою соседку Верочку, а та установила чернильницу, достала из пенала ручку с новеньким пером и приготовилась писать. «Не лезь локтем на мою половину!» – шипит Маруся. Верочка покорно отодвигается, окунает ручку в чернила. Задерживает на миг ручку над листом, и вдруг клякса падает на чистый лист. Весь класс вздыхает от ужаса. «Ха-ха-ха!» – ликует Маруся. «Кляксу, кляксу поставила!» Верочка горько плачет. Анна Ивановна подходит к ней. «Вера, Верочка, ничего!» – говорит она. «Первый раз прощается. Сейчас мы возьмем чистый лист, да и начнем сначала. А тобой, Маруся, я очень недовольна». Маруся встает угрюмо. «Я-то думала, все девочки обрадуются за своих подруг. А оказывается...» «Я обрадовалась!» – говорит одна девочка. «Я тоже!» – говорит другая. «И мы! И я!» «А я как обрадовалась!» «Ну что ты скажешь на это, Маруся?» – спрашивает Анна Ивановна. «Они врут!» – отвечает Маруся угрюмо. «Маруся! Они говорят неправду!» – поправляется Маруся. «Почему ты так думаешь?» Маруся молчит. «У твоей мамы два ордена?» – спрашивает Анна Ивановна. «Да», – отвечает Маруся. «Ты обрадовалась, когда маму наградили?» «Отвечай спокойно, рассказывай. Обрадовалась?» «Да, я очень обрадовалась, Анна Ивановна». «А мамины товарищи поздравляли ее? Расскажи-ка». «Очень поздравляли», – рассказывает Маруся. «Они тогда в санитарном поезде работали, и даже машинист прибежал маму поздравить на остановке. И телеграммы приходили, а повар к обеду сделал пирог. Мама говорит, это был прям как именины». «Вот видишь», – говорит Анна Ивановна, – «в санитарном поезде понимали, что все они – одна дружная военная семья, что одному радость, то и всем радость. А ты не веришь, что девочки могут радоваться за свою подругу. Ведь все мы – одна дружная мирная семья, первый класс. Верно, Маруся?» «Я вот это и не поверила. Нине!» – бормочет Маруся. «Почему?» «Не рада она. Она поссорилась на перемене с Верой на всю жизнь». Нина поднимает руку. «А перед уроком мы помирились», – сообщает она торжествующе. «Вот видишь», – говорит Анна Ивановна, – «садись, Маруся, пиши карандашом. Пиши, старайся хорошенько». Вечер. Маруся сидит за столом, чертит что-то карандашом в тетради. Бабушка расположилась у стола поближе к лампе, шьет. Маруся начала было потягиваться и вдруг застыла от изумления. Глядит, не мигая, на бабушкины руки. «Бабушка, ты ловкая?» – спрашивает Маруся. «Довольно ловкая», – отвечает бабушка, не отрываясь от работы. «А что?» «Пальцы у тебя какие послушные!» – вздыхает Маруся. «Тебе рано дали чернила?» «Не помню», – отвечает бабушка рассеянно. «Не помнит», – удивляется Маруся. «Смотрите-ка, не помнит! Знаешь, бабушка, только две девочки в классе теперь пишут карандашом. Я и Галя. Беда! Вдруг ей завтра дадут чернила, а мне нет!» «Возьми чернила, да и пиши себе», – предлагает бабушка. «Постели на стол газету, чтобы на скатерть не капнуть, да и пиши». «Ой!» – ужасается Маруся. «Анна Ивановна не позволяет еще мне, что ты?» «Ну, как знаешь», – говорит бабушка. «Не хочешь – не надо». «Ох, скорее бы завтра!» – вздыхает Маруся. «Завтра, наверное, дадут мне чернила». И вот завтрашний день приходит. Первый класс А. Девочки сидят, пишут. Все пишут чернилами. Только Маруся и Галя пишут карандашами. Анна Ивановна направляется к своему столу. Останавливается. Все девочки смотрят на учительницу. «Сейчас, сейчас скажет», – бормочет Маруся. «Галя», – говорит Анна Ивановна, – «подойди ко мне. Я дам тебе чернильницу». Галя встает бесшумно, идет к столу, получает чернильницу, садится на место. Маруся глаз не сводит с Анны Ивановны, а та молчит, читает что-то в классном журнале. «Нет, не получить сегодня чернильницу Маруси». Маруся опускает голову, пишет ожесточенно карандашом, не глядя ни на кого. Анна Ивановна замечает это и улыбается. Вдруг Галя падает головой на парту и отчаянно плачет. «Галя!» – удивляется Анна Ивановна. «Что случилось?»
«Ве-ве-ве!» – никак не может произнести Галя.
«Успокойся, Галя, ты уже не маленькая. Говори, что случилось?» – утешает ее Анна Ивановна. «А вдруг мы придумаем, как тебе помочь?»
«Ве-ве! Вечером заказное письмо принесли!» – рассказывает Галя, всхлипывая. «Мама взяла ручку расписаться у меня из сумки. Потом стала письмо читать от брата из Суворовского, а ручку забыла обратно положить».
«Да», – вздыхает Анна Ивановна, – «что же делать-то? Ни у кого нет лишней ручки?» Девочки добросовестно заглядывают в свои сумки, в портфели, в пеналы. «Нет, никто не захватил в класс ручки». Нина поднимает руку. «Что ты хочешь сказать?» – спрашивает Анна Ивановна. Нина встает. «У моего папы на столе», – сообщает она, – «наверное, ручек 5 есть. В таком стеклянном высоком стакане они стоят». «Так», – кивает головой Анна Ивановна, – «ну и что?» «Я завтра принесу ручку».
«Завтра», – бормочет Галя, – «завтра я сама принесу».
«Верно», – говорит Нина печально. Пока идут все эти переговоры, Маруся то открывает пенал, где лежит ее ручка, то снова закрывает, то прячет пенал в парту, то снова достает, кладет перед собой, сжимает его обеими руками и вдруг решается. Достает ручку, протягивает Гале. «На», — говорит она угрюмо. «Что?» — ворчит Галя, не понимая. «На», — повторяет Маруся решительно. «Я все равно карандашом пишу. Бери ручку». «Молодец, Маруся!» – говорит Анна Ивановна. «Вот теперь я вижу, что ты настоящая советская школьница. Помогла товарищу в беде». Маруся стоит, очень довольная. «Но только я не знаю все-таки, как быть», – продолжает Анна Ивановна. «Я и тебе хотела дать сегодня чернила. Ты теперь хорошо пишешь». Маруся делает движение вперед, чтобы вырвать ручку у Гали, потом машет рукой. «Пусть», – говорит она. «Что пусть?» «Пусть она пишет». «Или так лучше. Она пусть немного попишет, а потом я немного попишу. Потом опять она, потом опять я». «Ну, Маруся, ты совсем у меня молодец», – радуется Анна Ивановна. «А теперь иди за чернилами». Маруся идет к столу, получает чернильницу и чудную новенькую ручку. «На», – говорит Анна Ивановна, – «возьми мою ручку для такого случая». Все девочки смотрят на Марусю с завистью. Подумать только, какая счастливая! Она будет писать ручкой Анны Ивановны. Маруся возвращается на место, окунает ручку в чернила и, чуть дыша, начинает писать. Осторожно, осторожно.
Как Маруся первый раз дежурила. Утро. Еще очень рано. Во дворе пусто, только дворник подметает двор. Из подъезда выбегает Маруся, мчится к воротам. «Куда в такую рань, Маруся?» – окликает ее дворник. «Ох, Иван Сергеевич, я дежурная сегодня!» – сообщает девочка и скрывается в воротах. В школе няня не спеша отпирает дверь первого класса. Маруся в нетерпении прыгает возле. «Ох, это Орлова!» – посмеивается няня. «И какая она быстрая, эта Орлова! Прибежала ни свет ни заря!» «Нянечка, ведь я дежурная!» – объясняет Маруся. «Да уж вижу, понимаю!» – отвечает няня, широко распахивая дверь. «Беги, работай!» Маруся начинает хозяйничать в классе. Она надевает на руку красную повязку, берет пыльную тряпку, вытирает доску, вытирает стол и поет, поет. «Кто дежурная? Я дежурная, самая дежурная, главная дежурная. Ах, какая чистота, ах, какая красота, замечательный класс получается у нас.
Маруся бежит за водой, поливает горшки с зелеными растениями в уголке живой природы. Взобравшись на подоконник, открывает форточку, поправляет расставленные и так в образцовом порядке вещи на столе учительницы и поет, поет. «Я дежурю в первый раз, прибрала я первый класс, замечательный класс получается у нас». Кто дежурная? Я дежурная, главная дежурная, самая дежурная. В класс не спеша входит Верочка. На рукаве у нее повязка с красным крестом, на боку сумочка. Маруся спрашивает строго. «Что это сегодня так поздно все? Жду, жду, а вы все не идете?» «И совсем не поздно, очень даже рано», – вздыхает Верочка. «Я всегда просыпаюсь раньше будильника, все боюсь, что он испортился». «Погляди-ка мне уши и руки. Чистые? Мне потом некогда будет осматриваться. Я дежурная», — говорит Маруся. Вера добросовестно разглядывает Марусины пальцы, ногти, шею, уши. «Очень даже чистые», — говорит Вера. «Я так и знала», — говорит Маруся. Вера направляется к своему посту, становится у дверей, осматривает вновь приходящих девочек. В классе поднялся шум. Две девочки в шутку начинают бороться. Маруся бежит к ним. «Нельзя!» – кричит она. «Вы поднимаете пыль! Подругам легкие портите!» Две девочки вдруг стали ссориться. Маруся бросается к ним. «Майя!» – кричит Маруся. «Не толкай Шуру! Шура, перестань ей язык показывать! Ну что это такое? Дерутся! Только теперь я вижу, какие мы непослушные!» Зазвонил звонок. И вот уже все девочки сидят на своих местах. Все, кроме Маруси. Важная, она стоит неподвижно, как часовой, возле стола учительницы. Входит Анна Ивановна, здоровается с девочками. Говорит Маруси приветливо. «Ах, вот кто нынче моя первая помощница!» Анна Ивановна оглядывает класс, кивает головой Маруси. «Молодец! Все в полном порядке. И доска чистая, никто не записан. Значит, девочки тебя слушаются. Молодец!» Анна Ивановна открывает портфель, достает оттуда тетрадки. «Вот», — говорит она Марусе, — «раздай девочкам, сейчас мы будем писать». «Они все уже проверенные?» — озабоченно спрашивает Маруся. «Да», — отвечает Анна Ивановна, — «конечно, все проверены». Маруся раздает тетрадки. «Ай-яй-яй», — говорит она совсем как Анна Ивановна, обращаясь к одной из девочек. «Разве можно так горбиться? Как ты сидишь? Сядь прямо». Девочка выпрямляется, но очень удивленно смотрит на Марусю. Анна Ивановна улыбается и качает головой. Прихожая. Раздается звонок. Бабушка торопливо открывает дверь. Необычно чинно входит в прихожую Маруся. Тихо говорит. «Здравствуй, бабушка». «Что с тобой?» – встревоженно спрашивает бабушка. «Ты заболела?» «Нет, бабушка, просто я дежурная сегодня», — отвечает Маруся. «Дежурные ведут себя очень хорошо. Я так устала». «Совсем как я после дежурства в клинике», — говорит, улыбаясь, вошедшая мама. «Знаешь, мама, ведь я теперь вроде Анны Ивановны», — говорит Маруся. «Как это вроде Анны Ивановны?» «Я дежурная, мама», — объясняет Маруся. «За порядком в нашем классе кто следит?» «Я». «Кто ребят выстраивает на перемене?» «Я». «Они меня слушаются». «А почему?» «А потому, что я дежурная. Понимаешь, мама?» «Очень даже хорошо понимаю». «Мамочка», — говорит Маруся, — «у меня к тебе большая просьба. Проверь, пожалуйста, будильник. Поставь его на 6, как сегодня, или даже пораньше». «Зачем это?» — удивляется мама. «Ведь ты сегодня уже отдежурила». «Так надо, мама. Если я завтра опоздаю, все пропало».
Утро. Еще очень рано. Идет дождь. Школа еще заперта. Маруся ждет, когда откроют школьную дверь. Ждет долго-долго. Вот, наконец, пришла няня, и Маруся бежит в класс. С красной повязкой на рукаве она вытирает классную доску, вытирает парты, поливает цветы в уголке живой природы, открывает форточку. Все это она проделывает быстро и уверенно. И вот в пустом классе на месте Анны Ивановны снова сидит Маруся и ждет девочек. Наконец, класс заполнился первоклассницами. Нина, сев на место, раскрывает свою сумку, достает пенал, тетради и куклу. Девочки окружают Нину. «Кукла! Платьице какое! Чистенькое какое! Сама сшила, сама стирала!» – объясняет Нина. «Ой-ой, глаза! Ой, туфли! Суровая Маруся спешит на шум, раздвигает плечом толпу, пробирается к парте. Нина усадила куклу возле чернильницы, заботливо оправляет ей волосы.
«Это что такое?» – спрашивает Маруся.
«Это кукла», – отвечает Нина.
«Зачем? Чего зачем?»
«Ничего, а что? Зачем принесла куклу в школу?»
«Потому что дома нельзя ее оставлять. Вовка у нас уже большой парень, 5 лет ему, а все лезет в куклы играть».
«А тебе жалко маленькому брату дать игрушку?» – качает головой Маруся.
«Не жалко, а разобьет он».
Маруся наклоняется над куклой.
«Правда, бьющийся!» – бормочет она. «Крючок неправильно застегнут. Ой, чулочки, чулочки какие!»
И Маруся, забыв, что она дежурная, тоже начинает рассматривать куклу, улыбается во весь рот. Но вот она опомнилась.
«Сейчас же унеси куклу домой!» – приказывает Маруся. «Школа для учения, не для игры».
«Не понесу», — говорит Нина упрямо.
Девочки заступаются.
«Куда ее нести? Пусть останется».
«Нина опоздает на урок».
«Тише, я дежурная», — кричит Маруся. «Ну, не хочешь нести? Спрячь ее обратно в сумку».
«Пусть она так посидит до звонка», — просит Нина.
«Нельзя», — отказывает дежурная. «Спрячь».
Нина сидит, не двигаясь, прижимает куклу к себе.
«Спрячь, а то запишу».
Нина сидит, не двигается. Маруся направляется к доске.
«Записываю», — говорит она.
Нина всхлипывает. Весь класс притих.
«Маруся, не записывай», — умоляет Вера. «Я боюсь».
«Нина», — записывает непреклонная Маруся. Нина с таким вниманием глядит на нелегкую Марусину работу, что даже всхлипывать перестает.
«Сокол?»
«Ошибка!» — кричит Нина.
«Где?»
«Пропустила О! Соколова надо, а ты Соклова!»
Нина бежит к доске.
«Вот сюда О надо, и С у тебя за линейку зашло!»
Вдруг в класс вихрем врывается пышноволосая Галя. Видит девочек у доски.
«Это что такое?» – кричит она строго.
«Маруся Нину записывает», – сообщает Вера печально.
«Зачем?»
«Запишет, а потом Анне Ивановне расскажет. Маруся дежурная».
«Кто дежурная?» – вскрикивает Галя возмущенно.
«Я дежурная», – отвечает Маруся.
«А вот нет, а вот да».
«Дежурная? Сегодня я», – сердится Галя. «Не смей доску пачкать. Скоро звонок, а доска не вытерта. Пусти, я вытру».
«Я сама вытру», – отвечает Маруся.
«Снимай нарукавную повязку», – приказывает Галя.
«Не сниму».
«Посмотри расписание. Анна Ивановна говорила, что сегодня мне дежурить».
Маруся только головой трясет упрямо. Галя бежит к цветам.
«И цветы полила. Не дежурная, а доску вытирает. За порядком следит. Я скажу Анне Ивановне».
Звонит звонок.
«Девочки, по местам! Звонок!» – кричит Галя. «Не слушайте ее, а слушайте меня!» – кричит Маруся. «По местам, девочки!»
«Анна Ивановна идет!» – сообщает Верочка, стоящая у дверей. Все разбегаются по местам. Входит Анна Ивановна. Девочки встают бесшумно.
«Здравствуйте, девочки! Садитесь!» – говорит учительница и сама садится за свой стол.
«Ну-с, кто сегодня у нас дежурит?» – встают Галя и Маруся. Говорят хором.
«Я!»
Анна Ивановна глядит на обоих внимательно и догадывается сразу, в чем дело.
«Так-так-так, понимаю!» – говорит учительница. «Кому-то из этих двух девочек ужасно жалко расстаться с нарукавной повязкой. Маруся, верно я говорю?»
Маруся молчит.
«Не хочется тебе сдавать дежурство?»
«Очень», — вздыхает Маруся.
«А почему?»
Маруся молчит.
«Потому что дежурную все должны слушаться?»
Маруся молчит.
«Ну, отвечай же, Маруся».
«Я не знаю», — отвечает Маруся. «Но только мне очень понравилось дежурить. Я думала, вы мне позволите еще подежурить. Пожалуйста».
«Нет, Маруся», — говорит Анна Ивановна.
«Галя будет дежурить не хуже тебя. А ты сумей себя так вести, чтобы тебя уважали и слушались, и без нарукавной повязки. Садись, сегодня дежурить будет Галя».
Маруся угрюмо садится и отдает Гале нарукавную повязку. Пока Анна Ивановна достает из шкафа какие-то школьные принадлежности, Маруся рисует на листе бумаги невероятное страшилище, ставит под ним подпись «Галька». Вечер. Мама читает у стола, бабушка шьет. Маруся сидит за уроками. Пишет так старательно, что даже язык высунула.
Но вот она откидывается на спинку стула, глядит на свет и щурится. «Мама», – спрашивает она, – «тебя подруги слушаются?»
«Иногда слушаются», – отвечает мама.
«А когда?»
«Когда я бываю права».
«А почему, когда смотришь на свет, лучики бегут от лампы к глазам?»
«Не знаю», – рассеянно отвечает мама, продолжая читать.
«А вот Анна Ивановна все знает», – говорит Маруся. «Вот сегодня пришла, только взглянула и сразу узнала, что Галка у меня хочет отобрать дежурство».
«Ну, и что она сделала?» – спрашивает бабушка.
«Ну и велела мне дежурство сдать».
«Почему же?»
«Не хотела, чтобы я все дежурила, да дежурила. Говорит, хочешь, чтобы тебя слушались? Пожалуйста, веди себя хорошо, а дежурить нечего там, а то привыкнешь, потом и не отвыкнешь».
Мама опускает книжку.
«Значит, Галя правильно отобрала у тебя дежурство?»
«Ничего неправильно», – сердится Маруся.
«Терпеть ее не могу». «Анна Ивановна правильно сказала, а Галя неправильно. Фу, Галька, волосы у нее дыбом стоят, прям как дым вокруг головы».
«А ведь вы с ней дружили недавно».
«Дружили, когда я ей ручку отдала. А потом она Шуре сказала, будто я сказала, что Нина сказала, что она с Шурой не дружит».
«Да», – говорит мама, – «запутанная история».
«Вот мальчики не ссорятся из-за таких пустяков», – говорит бабушка.
«Они не ссорятся, они дерутся», – отвечает Маруся.
«Я знаю одну девочку, которая совсем недавно тоже подралась с мальчиком», – говорит мама.
«Мама», – удивилась Маруся, – «как это недавно? Это было совсем давно».
«А, по-моему, всего с месяца назад».
«Ну да, уверяю тебя».
«Нет-нет, это было очень давно», – отвечает Маруся твердо. «Я была тогда совсем не такая».
Мама заглядывает в Марусину тетрадь.
«Красиво?» – спрашивает Маруся.
«Ничего себе», – отвечает мама.
«Вот еще строчку напишу и готово».
Маруся пишет, мама глядит.
«Дай мне одну букву написать», – просит мама.
«Ой!» – пугается Маруся. «Ты не умеешь!»
«Как не умею?»
«Нет-нет!» – кричит Маруся. «Ты В неправильно пишешь заглавное, и Р маленькое. Я на конверте видела. Анна Ивановна не так велит писать».
«Ну хорошо», – соглашается мама, – «не буду».
«А ты, мамочка, возьми листок и садись возле», – предлагает Маруся. «Я тебе буду показывать».
«Да ладно уж, потерплю», – отвечает мама.
«Я бы тебе позволила, но Анна Ивановна сказала, что за эту домашнюю работу она завтра отметки будет ставить».
Первая отметка Маруси. Маруся весело бежит домой. Она сегодня получила первую отметку – четверку. По улице ей навстречу бежит Сережа. Чтобы не встретиться со своим врагом в воротах, Маруся останавливается у витрины магазина. Делает вид, что разглядывает выставленные там совсем неинтересные для нее электроприборы и радиолампы. Сережа вошел уже было в ворота, но вдруг заметил возле урны с мусором папиросную коробку. Подлетел лихо к урне, поддел коробку носком, как футбольный мяч. Делает несколько неудачных ударов по воротам, наконец забивает гол и бежит во двор. Переждав, Маруся осторожно заглядывает в ворота, входит во двор и видит, что Сережа старается загнать папиросную коробку в подъезд. Сумка его расстегнулась, болтается на руке, а посреди двора лежат букварь и растрепанная тетрадь. Сережа продолжает играть, ничего не замечает. Маруся останавливается. Поглядывает то на тетрадь с букварем, то на Сережу. То отойдет, то вернется, никак не может решить, как ей поступить. А Сережа уже загнал коробку на ступеньки. В это время порыв ветра распахнул тетрадь, и Маруся видит, Сережа тоже получил сегодня отметку, тоже четверку. «Эй, ты!» – зовет Маруся. Сережа не оборачивается. «Сережа!» – кричит тогда Маруся. Сережа оглядывается. Маруся молча показывает ему на тетрадь и направляется к своему подъезду. Сережа хватает тетрадь и букварь, кладет их в сумку.
«Фасоня!» – кричит он вслед Марусе. «Фасоня!»
Маруся не оглядывается.
«То-то! Посмирнела!» – радуется Сережа.
«Кто посмирнел?» – не выдерживает Маруся.
«Ты!»
«Это я посмирнела?» – спрашивает она угрожающе.
«А то кто?»
«И не стыдно?» – качает головой Маруся. «Я твою тетрадку нашла с четверкой, а ты ругаешься».
«Разве это с четверкой тетрадь выпала?» – пугается Сережа.
Лезет в сумку, достает мокрую тетрадь, заглядывает в нее.
«И я четверку получила», – сообщает Маруся.
Достает свою тетрадь, показывает Сереже.
«Хм», – говорит Сережа неопределенно. «Я бы пятерку получил, да пятно учительница нашла. Вот видишь?»
И Сережа показывает отпечаток своего пальца на уголке страницы. Я говорю ей, что у меня руки не отмываются. Не верит.
«Строгая?» – спрашивает Маруся. «Ого!» – отвечает Сережа. «А у вас?»
«Не знаю», – говорит Маруся. «Мы ее любим».
«И мы тоже», – сознается Сережа. «В классе Б не такая. Они свою хвалят, но это глупости».
«А кружки у вас есть?» – спрашивает Маруся.
«Ого! Сколько хочешь! А уголок живой природы есть у вас?»
«Ого!» – отвечает Маруся. «Самый красивый в школе».
«Ну, до свидания, а то бабушка там, наверное, измучилась. Не знаю, сколько мне поставили».
«До свидания».
«А гимнастика есть у вас? Есть?» – кричит Маруся уже из дверей своего подъезда.
«Есть!» – отвечает Сережа.
«А на экскурсии вас водят?»
«Водят!» – откликается Маруся издали. Маруся вбегает в прихожую.
«Бабушка!» – радостно кричит она. «Я с Сережей не подралась! Поговорила и не подралась! Честное слово!»
«Чудеса!» – удивляется бабушка. «А еще какие новости?»
«Хорошие, очень!» – ликует Маруся. «Я отметку получила!»
«А какую?» – спрашивает бабушка.
«Четверку, гляди!»
«Бабушка, что ж ты не радуешься? Ведь четверка – это очень близко к пятерке!»
Как Маруся с подругами готовилась к празднику. Сегодня класс совсем другой, совсем не тот, что в будни. Он как будто надел выходное платье, приоделся к празднику. Это первоклассницы так его разукрасили. Через всю комнату протянуты ленты с флажками. Над классной доской плакат «Да здравствует годовщина октября». Первоклассницы только что окончили свою работу. Еще не убраны обрезки бумаги, банка с клеем, акварельные краски, стаканчики с водой, кисти. А сами работницы окружили пионер-вожатую Валю. Они отдыхают, слушают, как Валя читает им вслух. Первоклассницы заслушались, а Маруся больше всех. Она так и впилась глазами в Валя на лицо, шевелит губами вслед за ней. И вот чтение уже окончено. Маруся шагает домой, но брови ее нахмурены. Она шевелит губами, как будто повторяет вслед за Валей слова из интересной книжки. И вдруг Маруся останавливается. Кто-то загородил ей дорогу. Кто-то спрашивает ее. «Гражданка, отчего вы такая сердитая?» Маруся вздрагивает, как будто ее разбудили, поднимает глаза и вскрикивает радостно. «Здравствуйте!» Дядя Володя стоит перед нею и улыбается. «Я не сердитая, дядя Володя, я просто задумалась. О чем, разрешите узнать?» «Нам книжку читала Валя». «А кто такая Валя?» «Не знаете? Пионер-вожатая наша». «Ты, значит, пионерка?» «Ой, что вы! Нам нельзя еще. Пионеры знаете, какие должны быть. Еще придется поучиться».
«Вы не к нам идете?»
«Нет, от вас», – отвечает дядя Володя. «Я за тобой. Дома беспокоится, почему ты так долго».
«Ох, дядя Володя», – говорит Маруся, – «сегодня такой день, и читали нам, и мы готовились к годовщине октября, и нам дали отметки за первую четверть».
«Очень хорошо», – говорит капитан, доставая записную книжку. «Ведь я сегодня улетаю за полярье, поэтому и был у вас. Мама посылает твоему папе письмо, бабушка варенье. А ты чем отца порадуешь к празднику? Пятерок сколько?»
«Три», – отвечает Маруся. «Русский, устный, поведение, пение».
«Так», – капитан записывает. «Четверок много?»
«Немного. Одна. Русский письменный».
«Так, троек».
«А остальные тройки, потому что я спешу очень. Все тороплюсь куда-то. Но Анна Ивановна обещает, что я исправлюсь».
«Понятно», – говорит капитан. «Так папе и доложим».
Идут дни за днями, недели за неделями. В классе тихо, очень тихо. Так тихо, как бывает только во время контрольной работы. Первоклассницы переписывают что-то с доски и стараются. А Маруся старается больше всех. Она первой кончает работу, несет тетрадку Анне Ивановне.
«Опять ты первая!» – качает головой Анна Ивановна. «Все проверила?»
«Все-все, Анна Ивановна!»
«Хорошо проверила?»
«Очень-очень хорошо!»
«А то проверь еще, у тебя есть время!»
«Нет, нет, Анна Ивановна!» – убеждает Маруся учительницу. «Я не торопилась ни чуточки!»
Анна Ивановна заглядывает в Марусину тетрадку, укоризненно кивает головой. Маруся испуганно смотрит на нее.
«Прочти-ка это слово», – говорит Анна Ивановна, указывая на доску.
«Собака», – читает Маруся.
«Правильно.
А теперь прочти это». И Анна Ивановна указывает на последнюю строчку в Марусиной тетради.
«Что ты написала?»
Маруся заглядывает в тетрадь. Ахает, хватается за голову.
«Ах, я написала «босака». Опять поторопилась».
Первоклассницы толпятся у окон. Когда они утром шли в школу, был порядочный мороз. Но все-таки казалось, что это еще не настоящая зима, что осень еще тянется. И вот только что начался первый урок, как Галя закричала: «Смотрите!» Все поглядели на окна и увидели, что идет первый снег. Настоящий, густой, крупный, зимний. «Снег! Снег! Зима!» – закричали девочки.
«Тише, тише! Урок уже начался!» – сказала Анна Ивановна строго. «На перемене посмотрите на первый снег. Поздоровайтесь с ним!»
Урок кончился, и первоклассницы толпятся у окон, любуются. Снег падает с неба хлопьями и вьется на ветру. Иногда кажется, что он идет не только с неба, а взлетает с земли и вылетает из-за угла. Снег успел покрыть крыши домов, а деревья в парке сделались белыми и пышными. Перед третьим уроком Анна Ивановна сказала: «Одевайтесь, девочки, мы пойдем в парк на урок природы». Девочки завизжали от радости и побежали вниз. В парке к этому времени все стало совсем бело от снега, а на скамейках выросли белые снеговые горбы. И там стало так тихо, что девочки тоже притихли. Они молча шли за Анной Ивановной, а она рассказывала. В глубине, под снегом, прячутся от мороза корни трав. Прикрытые сверху снежным одеялом, они не замерзнут. И почки деревьев плотно закрыты, как дверь в комнату. Туда вовнутрь не заберется мороз. Так они и будут теперь дремать до весны. И вот пришли новогодние каникулы. Дворник Иван Сергеевич сидит в кухне на полу. Он занят очень трудным делом. Вставляет большую елку в деревянную крестовину. Колючие ветки лезут прямо в лицо Ивану Сергеевичу. Но Маруся, надев варежки, чтобы не наколоться, раздвигает ветки, помогает Ивану Сергеевичу. Мама и бабушка возятся у стола, ставят тесто. Вдруг Иван Сергеевич спрашивает строго: «А скажите, товарищи, не напрасно ли я стараюсь?»
«Как напрасно?» – удивляется Маруся. «Почему напрасно, Иван Сергеевич?»
«А вдруг ты не заслужила елку? Какие у тебя отметки?» Маруся улыбается со скромной гордостью. «У нее всего одна четверка», – сообщает бабушка. «Русский письменный, остальные – пятерки».
«Ого!» – говорит Иван Сергеевич с уважением. «Ну, с такими отметками погулять не стыдно».
«Ой, скорее бы завтра!» – ноет Маруся. «Сейчас украсим елку, потом еще чай попьем, умываться надо, да раздеваться, да пока усну, да пока проснусь. Нет, не дождаться мне этого дня».
«Дождемся», — говорит мама. «Давай-ка лучше сообразим, кого же мы в гости позовем. Сколько нам с бабушкой пирожков печь?»
«Давайте», — говорит Маруся. «Ну, значит, прежде всего Галю позовем».
«Постой, постой, ведь ты же с ней в ссоре», — говорит бабушка.
«Я? С Галей?» — удивляется Маруся.
«Ну что ты, бабушка, Галя очень хорошая девочка.
Потом Веру, она очень славная, Нину еще непременно, Шуру, Асю, Олю, Катю, Маю, Зину, Наташ всех трех, у нас в классе 3 Наташи».
«Порядочно», — говорит Иван Сергеевич, «ни в каком классе столько нет. Потом Светлану, Клару». «Маруся, у нас тарелок не хватит столько», — ужасается бабушка.
«Они из блюдечек поедят», — говорит Маруся. «Ой, еще Женю, еще Симу».
«Погибли», — говорит мама. «Погибли, погибли».
«Кто?» — удивляется Маруся.
«Мы с бабушкой», — объясняет мама. «Ну куда мы денем столько народу?»
«Сейчас, сейчас», — говорит Маруся. «Еще Олю, Надю, Лиду, Тамару, Люсю, Лену».
«Батюшки, весь класс!» — хохочет бабушка. «Ну чем же я виновата, что у нас все девочки такие хорошие?»
«Нет уж, зови только самых лучших знакомых, иначе нам не разместиться», — говорит мама решительно.
«Мама, они все теперь мои лучшие знакомые. Придется выбирать», — говорит мама.
«Ой», — вздыхает Маруся, — «Люсю одну позвать, Лена обидится. Они на одной площадке живут. Тамару не звать жалко, она и так вчера двойку получила».
«Ну и пусть дома сидит, учится», — говорит Иван Сергеевич.
«Нет, жалко», — возражает Маруся. «Вот Сережу бы я позвала», — говорит мама. «Раньше он бывал у тебя».
«Ну вот еще», — говорит Маруся. «Ни за что не позову.
Вы же теперь в дружбе».
«Нет, в ссоре. Вчера чуть не подрались. Он Лизиного котенка хотел со двора домой унести».
«Было такое», — говорит Иван Сергеевич.
«Ну, думай, Маруся, думай», — торопит мама.
«Ладно уж, я только свою колонку в гости позову», — решает Маруся.
«Сколько же это будет, колонка?» — спрашивает Иван Сергеевич.
«Только 14 девочек. Можно звать. Елка готова», — говорит Иван Сергеевич.
И вот Маруся дождалась наконец праздника. Прихожая завалена пальто, ритузами, шапочками вязаными, шапочками меховыми, ботами. Сразу видно, что все Марусины гости пришли, никто не отказался. Вокруг елки топот, хохот, пение, крик. Сразу слышно, что всем Марусиным гостям весело. К обеденному столу представлен еще круглый бабушкин столик и мамин письменный. Мама позвала всех пить чай, и в квартире стало немного потише. Девочки едят, а Маруся их угощает. «Пожалуйста, девочки, кушайте, попробуйте конфеты с витаминами. Папа прислал мне их за пятерки. Они из-за полярья летели. Возьмите пирожки, у нас их целая гора». Звонок. «Ой!» – кричит Маруся радостно. «Еще кто-то пришел!» Она открывает дверь. Сережа стоит, угрюмый, на площадке. В руках у него сверток. «Здравствуй!» – говорит он. «Здравствуй!» – отвечает Маруся. «Мама велела, чтобы я тебе передал», – говорит Сережа и протягивает сверток Марусе. «А что это?» – не понимает Маруся. «Яблоки». «Какие?» «Какие-какие? Дедушка привез из Крыма. Целый ящик. Мама велела, чтобы я тебе подарил к Новому году». Марусина мама тоже выходит в переднюю. «Что же ты, Сережа?» – говорит она. «Войди». «Здравствуйте, Нина Васильевна», – отвечает Сережа басом. «Раздевайся, заходи». «Не хочу». «Почему?» «Не хочу. Там девчонки одни». «Не девчонки, а девочки», – поправляет Маруся. «Ну и пусть», – соглашается Сережа. «Не пойду все равно». «Полно, полно тебе басом разговаривать», – смеется мама. «Девочки тебя не обидят. Идем». После чая столы убраны, гости играют в фанты. Все шумят, все шалят, а Сережа больше всех. Он и забыл совсем, что кругом одни девочки. И ему очень весело.
Гости ушли. Мама и бабушка занимаются уборкой. «Тише, тише», – говорит бабушка, – «Марусю разбудим». «Ничего», – отвечает мама, – «она набегалась, ее теперь и пушками не разбудишь». Мама заглядывает в спальню и охает тихонько. «Иди-ка, полюбуйся», – зовет она бабушку. Бабушка подходит и видит. Маруся не думает спать. Она сидит на кровати, закутавшись в одеяло, поджав ноги. В руках у нее книжка. Она обо всем забыла, ничего не слышит и не видит. Мама тихо подходит к Марусе. «А спать кто будет, дочка?» – спрашивает она ласково. «Мама», – говорит Маруся, поднимая глаза от книги, – «я думала, что только вслух можно читать. Открыла, попробовала прочесть одну страничку, потом другую, и вдруг как зачиталась. Мамочка, как интересно! Я, значит, все книжки могу теперь читать?» «Теперь ты только спать можешь», – улыбается мама. «Ой, мамочка, сейчас усну, еще немного подумаю и усну», – обещает Маруся. «Ну хорошо, раз, два, три, засыпаю», – отвечает Маруся и с головой накрывается одеялом. Каникулы кончились, Маруся входит в класс. Вид у нее важный и солидный, под мышкой книга, драгоценный подарок. Девочки радостно бросаются ей навстречу. Верочка первая торопится рассказать важную новость. «Маруся!» – кричит она. «Смотри, у нас новенькая! Она все болела, болела, а теперь к нам пришла!» И Маруся видит, на парте сидит незнакомая худенькая стриженная девочка, озирается и молчит. «Боится!» – сочувственно говорит Верочка. «Как тебя зовут, девочка?» – спрашивает Маруся. «Ася!» – отвечает новенькая робко. «Бояться не надо!» – говорит Маруся наставительно. «Здесь твои подруги, тебя никто не обидит. Ты читать умеешь?» «Да», – отвечает девочка, – «а писать умею, я вас догнала, вот». И Ася показывает девочкам свои тетради. «Смотри-ка», – говорит Маруся, – «правда, кто тебя научил?» «Мама». «Погоди-ка, погоди», – говорит Маруся, – «а доска у вас дома была?» «Нет». «Значит, к доске ты не умеешь выходить?» «Нет». «Ага», – радуется Маруся, – «дома разве так научишься?» «Ну ничего, сейчас мы тебе все покажем». «А как здороваться с учительницей, знаешь? Нет? Вот смотри. Девочки, сядьте. Я буду Анна Ивановна». Маруся вихрем выбегает из класса. Затем входит не спеша, приветливо улыбаясь. Девочки встают, новенькая тоже. «Здравствуйте, девочки. Садитесь», — говорит Маруся. «Ася, вставать надо тихо. Грохот мешает заниматься другим. Иди к доске, Ася. Без шума. Ровненько. Это не пустяк. Первоклассницы должны ровненько ходить. Поняла?» «Ага», – говорит Ася. «Не ага, а да», – поправляет ее Маруся. «Первоклассницы должны правильно разговаривать. Это у тебя что такое?» – спрашивает Маруся, указывая на подбородок. «Борода», – говорит девочка.
Вот и не знаешь. Подбородок. Надо знать. А это переносится. Правильно разговаривать надо.
А это лоб? Спрашивает ошеломленная Ася.
Да, Ася, это лоб, отвечает Маруся. Но если ты хочешь спросить что-нибудь, поднимай руку.
Только пальцами не щелкай, кричит Галя.
Тише, тише, я объясняю, говорит Маруся.
Да, пальцами не щелкай. Анна Ивановна и так все увидит.
Она все видит.
«Ой, сколько еще ей объяснять надо? А сейчас звонок!»
«Про вежливость ей скажи!» – кричат девочки наперебой. «Про то, что она теперь не одна, что от наших двоек всей школе обидно, чтоб домой не уходила, пока звонок не зазвонит. Про уголок живой природы, про экскурсии, про кружки скажи, что ссориться нельзя!»
Ася оглядывается во все стороны растерянно.
«Не подсказывайте!» – останавливает девочек Маруся. «Я сама знаю, вот что! Мы научились, что такое мы, понимаешь?»
«Нет», – честно признается Ася.
«Мы знаешь, что такое? Первоклассницы. Мы друг за друга, а вся школа за нас. Вот так и веди себя, понятно? Писать-то можно и дома научиться. А это...»
Звонит звонок. Ася вздрагивает.
«Не вздрагивай», – повторяет строго Маруся. «Это звонок. Бояться нечего».
«Одна девочка тоже вздрагивала, а потом стала героем Советского Союза», – успокаивает Верочка.
«Анна Ивановна идет», – сообщает дежурная. Ася шепчет со всех сторон. «Встать не забудь, без шума. Руку подымай, когда захочешь спросить».
Входит Анна Ивановна, девочки бесшумно встают. А бедная Ася, заметавшись, встает с грохотом, делает шаг к доске, поднимает одну руку, потом другую, с шумом вываливается круглый пенал из ее парты и катится по полу. Анна Ивановна улыбается.
«Успокойся, Ася», — говорит она. «Я уже вижу. Девочки хотели научить тебя всему сразу. Ничего, это они любя. Они забыли, что сами росли да умнели понемножку. Садитесь, девочки». Девочки усаживаются.
«Ну, девочки, поздравляю вас с Новым годом и новым учебным полугодием», — говорит Анна Ивановна. «Теперь мы пойдем вперед еще быстрее, чем шли до сих пор».
Как пропали Маруся, Галя и Вера. Двор Марусиного дома. Маруся, Галя и Верочка работают. Строят снеговую бабу. «Знаете что, девочки?» – говорит Маруся. «Я теперь удивляюсь даже, какая я была глупая».
«Когда?» – спрашивает Галя.
«До каникул. Я все торопилась, 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 а теперь буду все проверять, проверять».
«Я тоже сказала папе», – сообщает Галя, «что после каникул буду все по арифметике понимать». А он смеется.
«Почему?»
Говорит, «посмотрим».
«Чего тут смотреть?» Удивляется Маруся. «Мы теперь умные и послушные девочки. Даже бабушка говорит, что это ты послушная такая. И мама моя удивляется».
«Смотрите, Сережа!» Сообщает Верочка.
Девочки перестают работать. Глядят на Сережу. А он стоит посреди двора, смотрит на солнце в кулак, как в подзорную трубу.
«Сережа!» Зовет Маруся. «Ты что там увидал?»
Сережа взглядывает на девочек, сильно мигает, видно, солнце ослепило его. Подходит к ним.
«Бабу строите?» – спрашивает он.
«Бабу», – отвечает Маруся.
«А ты что на небе смотрел?»
«Как солнце к весне повернуло?» Девочки разом взглядывают на небо. «А кто тебе про это сказал?»
«Папа».
С конца декабря день начал прибавляться на одну минуту. Теперь скоро весна.
«А мороз почему?» – спрашивает Галя.
«Не сразу же?» – объясняет Сережа. «Ну, до свидания».
«А строить с нами не будешь?»
«Некогда. Сказать вам, куда я иду?»
«Куда?»
«За город. Я хочу весну в классе на окошке устроить».
«Какую весну?» – удивляется Маруся.
«Такую», – хвастается Сережа. «Знаешь, небось, дерево есть, верба».
«Ну и что?»
«А вот что. Сейчас я сяду в трамвай и поеду за город, а там я найду вербу и наломаю веток».
«Зачем?» – спрашивает Галя.
«Если поставить их в бутылочку на окошко, чудо будет. Распустятся на ветке барашки пушистые, а потом листочки. Вхожу в свой класс, вот вам в уголок живой природы подарок. Видали? За окном зима, а на окне уже весна будет. До свидания». И Сережа бежит в припрыжку к воротам.
«Ой, что делать?» – чуть не плачет Маруся. «А мы? И я хочу вербу».
«Может, продается верба?» – спрашивает Верочка. «Я шла мимо цветочного киоска, там что-то продают».
«Здесь за углом, на скверике».
«Спросим, девочки!» – радуется Маруся. «Подождите тут, я у бабушки денег возьму».
Маруся вихрем врывается в дверь. «Бабушка!» – кричит она. «Дай скорее денег! Вербу надо купить для школы! Ее у сквера продаю, за углом!»
«Хорошо!» – говорит бабушка. «Только не пропадайте!»
«Не пропадем, бабушка!» – говорит Маруся. «Как найдем вербу, так и вернемся!»
Вот и цветочный киоск. Киоск полон пышными бумажными цветами.
«А у вас верба есть?» – спрашивают все вместе Маруся, Галя и Верочка.
«Ну что вы, девочки!» – отвечает продавщица. «Откуда сейчас верба? Приходите месяц через три, когда снег растает, тогда и купите».
«И веточек никаких у вас нет?»
«Веточками не торгуем. Да зачем вам веточки? Купите цветочек».
«Пойдемте, девочки, домой», – говорит Вера. «Вербы нет, веточек тоже».
В это время мимо со звоном проезжает трамвай.
«Смотрите», – говорит Галя, – «вон Сережа! С площадки трамвая машет им Сережа».
«Когда вернешься?» – кричит ему Маруся.
«Через час, тут близко», –
отвечает Сережа и уезжает.
«Вот, у них будет в уголке верба, а у нас нет».
«Девочки», – говорит вдруг Маруся, – «давайте и мы поедем».
«Зачем?» – спрашивает Вера.
«Зачем, зачем? За вербой».
Анна Ивановна обрадуется. «Приходим в наш класс. Здравствуйте, вот вам в уголок живой природы подарок. Вот молодцы», – скажет Анна Ивановна, – «вербу принесли».
«А дома?» – говорит Галя. «Сама говорила, я теперь такая послушная, а хочешь без спросу ехать?»
«Без спросу!» – возмущается Маруся.
«Вот так без спросу! Я бабушке сказала, как найдем вербу, так и вернемся. Едем!»
Солнце светит так весело, Маруся уговаривает так горячо, что девочки решают. «Ладно, поедем!» Тут еще номер трамвая, нужный для поездки за город, подкатывает к остановке, звеня и громыхая.
«Скорее, скорее!»
И вот девочки забираются в вагон с передней площадки, протискиваются к окнам. Кондукторша дергает за веревку, вожатый звонит. «Поехали!» Знакомые улицы пробежали мимо трамвайных окон скоро, зато незнакомым и конца не было. Но вот за окнами потянулись огороды, поля, покрытые сугробами. Вагон опустел. Только на скамейке, как раз против девочек, остался какой-то высокий бородатый человек. Он все прислушивался к разговорам девочек и вдруг окликнул их.
«Первоклассницы, а первоклассницы, это вы куда же едете?»
«Вербу искать», – отвечает Вера.
«А зачем вам нужна верба?»
«В уголок живой природы», – объясняет Маруся. «Мы ее поставим в воду, она распустится. Анна Ивановна нам про нее расскажет, а мы это очень любим».
«Вот это радует мое сердце. Мы с вами товарищи», – говорит бородатый пассажир.
«Я ученый, ботаник, всю жизнь занимаюсь растениями и знаю о травах и цветах много интересного».
«Ой, приезжайте к нам в школу, расскажите», – просят девочки.
«Приеду с удовольствием. Вы из какой школы?»
«156-й», – отвечает Галя.
«Запомню».
«Ну так вот, у меня сейчас лекция, а то бы я поехала с вами за вербой. А вы сойдите через две остановки, оглядитесь внимательно и увидите вербу, если ее уже всю не обломали. Кстати, дома знают, что вы отправились за вербой?»
«Бабушка знает», – отвечает Маруся.
«Ну, то-то», – говорит ученый. «До свидания».
Он пожимает руки девочкам и сходит с трамвая. Девочки вылезают из вагона. Лес совсем близко. Пройдешь через поле, и ты в лесу. Вот девочки уже шагают по дорожке среди высоких деревьев. Они оглядываются, ищут. Нет в этом лесу ни одной вербы. Здесь еще очень много снега, куда больше, чем в городе. Зима не собирается уходить из лесу. Дорожка делается уже да уже, потом совсем исчезает. Но упрямая Маруся все идет да идет вперед. Подруги молча шагают за ней. Верочка, идущая сзади, все время оглядывается.
«Маруся!» – зовет она, наконец, дрожащим голосом. «А, Маруся!»
Маруся не отвечает, шагает вперед без оглядки.
«Маруся!» – умоляет Верочка. «Давай повернем обратно, здесь очень уж тихо. Маруся! А, Маруся!» «Кто-то прячется в кустах и глядит на нас. Ой!»
Глыба снега срывается с ветвей, тяжело шлепается на землю. Какая-то птица проносится между стволами, исчезает в чаще.
«Вот видишь!» – вскрикивает Верочка. «Ну что, что? Чего ты глупенько испугалась?» – говорит Маруся. «Это пролетела птица. Птица! Понимаешь? Кажется, дятел. На юг не улетает. Питается насекомыми. Смешно птиц пугаться. Не маленькие. Правда, Галя?»
«Правда!» – соглашается Галя. И тотчас же добавляет. «Но только все-таки идем домой. Мне тоже что-то в город захотелось».
«Верно, Вера говорит. Очень уж тут тихо».
Маруся качает головой.
«Ладно, упрямые вы девчонки. Хорошо, идем».
Девочки поворачивают обратно
И вдруг легкий зверек с пушистым хвостом перелетает прямо над ними с елки на сосну. «Белочка!» – вскрикивают девочки радостно. А белка замерла на качающейся сосновой ветке, глядит на девочек, не убегает. «Она ручная, честное слово, ручная!» – шепчет Маруся. «Вот поймать бы ее, да принести в уголок живой природы. Это лучше всякой вербы. Белочка, белочка, кс-кс-кс!» Маруся крадется к сосне на цыпочках, но белка, распушив хвост, прыгает в чащу.
«Ой!» – вскрикивает Галя. «Белочка, ты где? На-на-на!» – зовет Маруся.
«Смотрите!» – шепчет Вера. На верхушке березы сидит белка, разглядывает девочек, вертит головой. Но едва девочки успевают подбежать к березе, зверек, будто играя, прыгает на соседнее дерево. А девочки бегут за ним следом, все дальше и дальше в лес.
За окном уже вечер. Бабушка стоит у окна, глядит на улицу. На улице поднялся ветер, снег начинает падать крупными хлопьями. «Куда же это они девались?» – ворчит бабушка. Она одевается, выходит во двор. Навстречу ей идет Сережа. «Сережа, ты Марусю не видел тут с ее подругами?» – спрашивает бабушка. «Видал», – отвечает Сережа. «Только давно. Я уехал за город, а они возле скверика стояли, за углом». Бабушка идет по улице, заглядывает в скверик, там пусто. Темнеет. Девочки бредут между деревьями. Вера плачет, Галя ворчит.
«Это ты виновата! Поедем, поедем, вот и заблудились!»
«Замолчи!» – говорит Маруся. «Анна Ивановна говорит, что в беде дружно держаться надо. Будешь ссориться, я тебя за косу дерну!»
«Такой дикий лес!» – плачет Вера. «Совсем дикий лес, как на картинке!»
«Мы сюда на трамвай приехали!» – сердится Маруся. «А до диких лесов сколько недель надо добираться? Забыла?» Некоторое время девочки идут молча.
«Тише!» –
вдруг говорит Маруся. Девочки прислушиваются. Где-то, трудно понять где, как будто в верхушках деревьев что-то поет, гудит протяжно и жалобно. Девочки жмутся друг к другу в страхе.
«Я говорила!» – шепчет Вера. «Этот лес какой-то не такой! Белка завела нас, да и бросила!»
«Это вот что гудит!» – кричит радостно Маруся. «Это телеграф! Проволоки на ветру гудят! Вот они, идемте! Пойдем под проволоками и придем на какой-нибудь телеграф!» «И дадим домой телеграмму. Простите, мы заблудились. Маруся, Галя, Вера». Радостные, поглядывая все время наверх, чтобы не потерять провод, бегут девочки по темнеющему лесу. Теперь они повеселели, бегут в прискочку и поют хором. «Ты гуди, 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 ты гуди, гуди, гуди». Марусе приходит в голову продолжение. «Нас до дому доведи, ты гуди, 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 нас до дому доведи». Поют они все вместе. Бегут туда, куда ведет их телеграфный провод. И вдруг Верочка, которая только что пела и приплясывала, исчезает, как будто ее и не было. «Верочка!» – вскрикивает Галя и тоже исчезает. Маруся стоит неподвижно, глядит в страхе на то место, где только что так весело прыгали ее подруги.
«Галя, Вера, вы где?» – кричит Маруся. «Провалились в яму!» –
слышатся голоса, как будто из-под земли.
«Сейчас я подсажу Веру, ты дай ей руку!» – слышен Галин голос.
Маруся ложится на край ямы. Протягивает руку. Галя подсаживает Веру. Скользя, падая, срываясь, выбирается Верочка из снежной ямы.
«А ты?» – спрашивает Маруся. «Я сама!» – отвечает Галя.
Давай руку!» – кричит Маруся. Галя подпрыгивает, встает на цыпочки, но все напрасно. Она не может достать до Марусиной руки.
«Ой, она там останется!» – хнычет Верочка.
«Тише!» – останавливает ее Маруся. «Тише! Я вспомнила про альпинистов. Анна Ивановна читала». Маруся снимает с себя шарф, бросает его конец в яму.
«Вот, вместо веревки! Галя, держись крепче!»
Маруся и Вера тащат за другой конец шарфа, и вот, наконец, Галя выползает из ямы.
«Молодец!» – говорит она Марусе. «Молодец! Придумала!»
Девочки взглядывают вверх, ищут свою путеводную нить. А снежная буря усилилась, стемнело. Исчезли телефонные провода, не разглядеть их во мгле.
«Они потерялись!» – плачет Верочка. «Кто нас теперь выведет?»
«Идем», – приказывает Маруся. «Все равно идем, идем. Я помню, куда они нас вели». А в городе тревога. В Марусиной квартире Марусина мама, Марусина бабушка, Верина мама и Галина мама, и Анна Ивановна здесь же. Они уже позвонили по телефону на радио, теперь звонят в милицию. «Все понятно, товарищ учительница», – отвечает начальник милиции. «Сейчас передам телефонограмму по всем отделениям. Срочно прикажу искать».
И во всех отделениях милиции дежурные принимают телефонограмму. 3 девочки, ученицы 1 класса 156 школы, ушли из дому и не вернулись. Принять срочные меры. И репродуктор на улице говорит громко. 3 девочки, ученицы 1 класса 156 школы. Знакомый нам ученый-ботаник останавливается как вкопанный у репродуктора. Маруся Орлова, продолжает репродуктор, Галя Барамыкова и Вера Петрова ушли сегодня утром и не вернулись. Просьба ко всем видевшим их сообщить по телефону. Центр 5, 32, 36. Ученый достает из кошелька гривенник, бежит в дверь, возле которой висит табличка «Телефон-автомат» и набирает номер 5, 32, 36. Анна Ивановна успокаивает бабушку и маму. «Найдем, найдем», — говорит Анна Ивановна. «И милиция ищет их, и ученицы мои бывшие, теперь семиклассницы, обходят всех Марусиных подруг. И шефам я позвонила. Директор послал свою машину. На случай, если понадобится». Под окном громко гудит гудок автомобиля. «Да вот машина и приехала уже», — говорит Анна Ивановна. «Не волнуйтесь». По шоссе мчится большой автомобиль. В автомобиле Анна Ивановна, ученый, ботаник и офицер милиции. Девочки бегут по лесу, выходят на большую поляну, идут очень медленно. «Бежит кто-то!» – шепчет Галя. «Ой, волк, волк!» И действительно, большая темная тень приближается к девочкам огромными прыжками. Девочки бросаются бежать, Вера оглядывается и проваливается в снег, а волк все ближе и ближе. Верочка закрывает руками голову, кричит. «Спасите меня! Пожалуйста, спасите, дорогие, милые!» Маруся хватает торчащую из снега палку и, не помня себя, отчаянно размахивая ею, бросается обратно навстречу волку. Пошел вон, немедленно!» – кричит Маруся волку. И волк вдруг останавливается. «Ага!» – кричит Маруся. «Испугался? Не бойся, Вера, нас трое, а волк один. Ага, сел?» Волк на самом деле сел, поднял голову, залаял отрывисто громко. «Собака! Волки не лают!» – Анна Ивановна говорила. «Правда, волки не лают!» – кричит Маруся. «Ой, глядите!» – и девочки видят. Далеко-далеко в черной мгле за поляной загораются огоньки. Они блуждают между деревьями, как бы переглядываются, перемигиваются. И, наконец, выстроившись полукругом, двигаются вперед к девочкам. «Разбойники!» – шепчет Вера. «Нет-нет-нет!» – кричит Маруся. «Собаки разбойникам не помогают. Это милиция!» Маруся бросается к собаке. Пес виляет хвостом, но когда Маруся хочет погладить его, увертывается. А когда Маруся хочет побежать вперед, он загораживает ей дорогу и рычит. «Пусти!» – просит Маруся. «Мне надо сказать милиционерам, чтобы они нам показали дорогу!» Пес не слушается. «Пусти! Мы ведь не бандиты! Мы просто нечаянно убежали! Они бандитов ищут!» «Они все равно сюда идут», — говорит Галя. И действительно, цепь черных фигур двигается вперед. Теперь видно, что огоньки — это электрические фонари в руках идущих. Вот луч света падает на тесно прижавшихся друг к другу девочек, и они слышат знакомый голос. «Маруся, Галя, Вера!» Девочки ахают тихонько. «Девочки, почему вы не откликаетесь?» — встревоженно спрашивает знакомый голос. «Анна Ивановна!» — вскрикивает Маруся. Девочек окружает целая толпа. Здесь знакомый ботаник и пионер-вожатая, и милиционеры. И вот сама Анна Ивановна подходит к девочкам. «Ну, девочки, — говорит Анна Ивановна, — вы меня очень обидели. Что же это выходит? Учились мы, разговаривали, дружили, и все напрасно. Так ведь мы за вербой, для уголка живой природы, — бормочет Маруся чуть слышно. «Да, — говорит ученый-ботаник, — обидели учительницу. Да еще какую учительницу? Часу не прошло, как она полгорода на ноги поставила. И все, чтобы вам помочь. Нехорошо».
Мчится автомобиль. Девочки сидят возле Анны Ивановны, не спускают с нее глаз. Маруся поднимает руку. «Ну, говори, — разрешает Анна Ивановна. Маруся встает, но машину качает, девочка чуть не падает. «Да уж ладно, говори сидя», – разрешает учительница. «Вы, Анна Ивановна, не думайте», – говорит Маруся робко. «Мы чему-то научились». «Например», – спрашивает Анна Ивановна. «Например, не ссорились, потом не боялись, не плакали, пока не стемнело». «Так», – говорит Анна Ивановна, – «а потом?» «А потом? Потом все старались, это, как это, не падать духом, и дружно вели себя». «Она меня от волка спасала», – сообщает Вера. «От какого волка?» – удивляется Анна Ивановна. «От собаки, которая нас нашла. Но только мы не знали тогда, что это собака. Думали, волк. Я упала, кричу, а Маруся прямо на него, ругает его». «Вот это уже меня утешает немного», – говорит Анна Ивановна. Девочки сидят в классе. И вдруг в дверь входит незнакомая учительница. «Садитесь, девочки», — говорит незнакомая учительница. «Эти дни заниматься с вами буду я. Анна Ивановна, бродя в лесу по снегу в поисках наших беглянок, простудилась и заболела». Маруся мрачно опускает голову. На площадке лестницы перед дверью в квартиру Анны Ивановны топчутся Маруся, Верочка и Галя. «Звоните! Что же вы?» – сердится Маруся. «Ты звони!» – отвечает Галя. «А ты что, боишься, что ли? А ты не боишься? У меня руки замерзли». «А у нас не замерзли?»
Маруся качает головой укоризненно, храбро шагает к двери и останавливается.
«Осмотрите меня!» – просит она. «Волосы не стрепались? Воротник не измялся? Хорошенько смотрите! Больную нельзя огорчать!»
Девочки старательно оглядывают друг друга, поправляют косички, одергивают платье, подтягивают чулки, и, наконец, Маруся подходит к двери, звонит и отскакивает. Дверь открывается. На пороге старушка с волосами белыми-белыми, белее снега.
«А, здравствуйте!» – говорит старушка приветливо. «Заходите, не бойтесь!»
Девочки входят в прихожую.
«Вы к моей дочке пришли?» – спрашивает старушка. «Нет, мы к нашей учительнице, к Анне Ивановне».
«А вдруг это и есть моя дочка?» – улыбается старушка. И девочки слышат знакомый голос. «Мама, кто пришел?»
«Сейчас увидишь», – отвечает старушка. «Сейчас гости разденутся и войдут».
Анна Ивановна, похудевшая и побледневшая, лежит в постели.
«Здравствуйте, девочки», – говорит она приветливо.
«Здравствуйте», – отвечают девочки шепотом.
А старушка смеется. «Вот они у тебя какие робкие, даже голос потеряли! Садитесь, садитесь, маленькие, а я пока больное лекарство дам».
Со вздохом Анна Ивановна выпивает ложку, видимо, очень невкусной микстуры. Девочки не сводят глаз с учительницы.
«Ну, девочки, как идет у вас учение?»
Девочки переглядываются и не отвечают.
«Отметки были?» «Ну, Галя, вспомни-ка, что ты получила по арифметике?»
«Четыре», отвечает Галя.
«А у тебя, Вера?»
«Пять»,
шепчет Верочка чуть слышно. «А у тебя, Маруся, сколько? А меня не спрашивали».
«Что с вами, девочки?» удивляется Анна Ивановна. «Почему это вы сегодня на себя не похожи?»
«Они удивляются», говорит старушка. «Удивляются, что учительница живет не только в школе, но и дома, что у нее есть мама, которая беспокоится за нее, что учительница болеет, что она похудела и побледнела».
«Анна Ивановна!» – вскрикивает Маруся и бросается к учительнице. «Анна Ивановна, выздоравливайте! Мы больше не будем! Выздоравливайте!»
«Ну хорошо, я постараюсь», – говорит учительница.
Девочки сидят за партами. Класс залит солнцем. За окнами весна.
«Идет!» – кричит от дверей Галя и бежит на свое место.
«На меня смотрите!» – шепчет Маруся.
Анна Ивановна входит в класс. Девочки встают так легко и бесшумно, что просто удивительно.
«Здравствуйте, девочки! Садитесь!» – говорит Анна Ивановна.
Девочки садятся. И вдруг все поднимают руки.
«Что такое? Что вы хотите сказать?» – удивляется Анна Ивановна.
Девочки встают, взглядывают на Марусю. Она взмахивает руками, и весь класс говорит хором негромко. «Мы очень рады, что вы поправились!»
«И я очень рада видеть вас», – говорит Анна Ивановна. «Честно скажу, без вас я соскучилась. И еще вам признаюсь вот в чем. Мне понравилось, как вы меня дружно встретили. Все как один. Так мы и будем работать все время. Дружно. И вот, наконец, когда расцветут цветы и листья распустятся на деревьях, мы окончим первый класс».
Как пришла весна и что она принесла первоклассницам? Скверик во дворе Марусиного дома. Листья на деревьях распустились. Цветы цветут на клумбах. Маруся, бабушка и мама в кухне занимаются хозяйством.
«Ой, бабушка! Ой, мама! Сегодня последний день! Сегодня скажут, во втором я классе или нет!» – волнуется Маруся.
Звонок. Входит знакомый почтальон. Держит в руках телеграмму.
«Здесь проживает Маруся Орлова?» – спрашивает он строго. «Вот я», – отвечает девочка. «Вам телеграмма», – говорит почтальон. «Распишитесь». «Пожалуйста», – отвечает Маруся. «Карандашик возьмите», – предлагает почтальон. «Что вы, я не маленькая», – говорит Маруся. «Я давно уже чернилами пишу». Она убегает в комнату и возвращается с чернильницей. Почтальон протягивает ей квитанцию. «Без линеек», – пугается Маруся, – «и места очень мало». «А вы сколько поместится, столько и напишите», – разрешает почтальон. И Маруся пишет старательно. «М. Орло». «Ничего, достаточно», – говорит почтальон. Он подает Марусе телеграмму. «Читайте». «Пожалуйста», – отвечает Маруся. Читает. «Поздравляю дочку с переходом во второй класс». И вдруг Маруся останавливается, краснеет. «Одно слово не могу прочесть», – сознается она упавшим голосом. «Какое?» «ТЧК», – пробует произнести Маруся. «А, это значит точка, это сокращение такое», – объясняет почтальон. «Неправильное сокращение», – говорит Маруся твердо. «А вы не обращайте внимания, читайте», – предлагает почтальон. Маруся читает. «Завтра днем прилечу, целую, папа». Маруся оглядывает всех и бросается обнимать и целовать бабушку, почтальона и маму. Маруся получила свой табель. На этот раз у нее в табеле одни пятерки. Внизу стоит определение педагогического совета – перевести во второй класс. «Маруся!» – удивляется Анна Ивановна. «Неужели ты не рада?» «Я не рада!» – удивляется Маруся в свою очередь. «Что вы! Ой, не рада! Я только думала, что табель на этот раз будет не такой, как всегда. А какой же?» «Я не знаю. Я думала, с золотыми полями, с цветочками. Ведь второй класс, это с ума сойти можно!» Маруся, мама и папа идут на вечер в школу. Когда они проходят мимо репродуктора, музыка обрывается. Торжественный голос произносит: «Поздравляем школьников и школьниц, перешедших сегодня во второй класс!» «Нас поздравляют!» – говорит, гордо улыбаясь, Маруся. Зал школы – праздничный, нарядный. Выстроились рядами все первые классы, виновники сегодняшнего торжества. Учительницы, как командиры, стоят возле своих учениц. По главе с Анной Ивановной в первом ряду первый класс А. «Поздравляю вас», – говорит директор школы. «От всей души поздравляю вас, девочки. Закончился ваш первый учебный год. Потрудились вы честно, во всю свою силу. И вот у вас праздник сегодня. Вы поднялись на целую ступеньку выше. Теперь вы все ученицы второго класса 156-й советской школы. Набирайте побольше сил за лето и поскорее возвращайтесь в школу. До нового учебного года, до 1 сентября». Все громко хлопают в ладоши, в зале много гостей. Вот мальчики из соседней школы со своей учительницей, приглашенные специально по такому торжественному поводу. Среди них Сережа. В зале родители, шеф из завода, знакомый нам бородатый ученый-ботаник. Открывается занавес. На сцену выходит Маруся. Она объявляет: «Сейчас мы, ученица первого класса», за кулисами шум. Девочки высовываются из-за кулис, подсказывают Марусе, перебивая друг друга. «Второго, второго!» Маруся смущается, но сразу соображает, в чем дело. Поправляется. «Я нечаянно ошиблась. Сейчас мы, ученицы второго класса, будем выступать». В полном составе выходит на сцену второй класс А. Девочки поют. «Первый класс, в первый раз, год назад ты принял нас. Перешли мы во второй и прощаемся с тобой. Мел, доска, картины, карты вместе с нами перейдут. Чуть повыше станут парты, вместе с нами подрастут. Полюбили мы друг друга, за подруг стоим горой. И со мной моя подруга переходит во второй. А учительница что же, бросит разве нас с тобой? Нет, учительница тоже переходит во второй. Так дорогою веселой мы шагаем, вставши строй, вместе с классом и со школой, и со всей родной страной. Первый класс, в первый раз, год назад ты принял нас, перешли мы во второй и прощаемся с тобой».